Мы с вами нынче из Калифорнии, из Кремниевой долины, из города Лос-Алтос ведем трансляцию и ведем прямой эфир. Я так понимаю, еще несколько минуточек, и вы начнете потихоньку собираться у ваших экранов. Вот, а я пока, что сказать, скажу, что пятница, конец недели. А может, у вас там футбол идет, я даже не знаю, так сегодня, что ли, футбол? Я как-то не слежу, не в курсе. Но вот вы мне расскажете, что там с футболом вообще, как там Хорватия с кем там, с Францией. Вот, вы мне все и расскажете. А у нас пока тихо. Что еще у нас тут происходит? Ну, я бы сказал, что ничего такого вот явного, не каких-то таких событий, которые, с моей точки зрения, заслуживали бы внимания. То есть, понятно, что средства массовой информации что-то пишут, они не могут не писать. Но, как бы, да, они же не могут сказать, ну, вот сегодня новостей не было, ничего писать не будем, правда? Они что-то такое пишут. Но вот я механически так просматриваю более-менее, ну, что-то вот не вижу. Футбол 14. Что 14? Чего 14? Я не понял, чего 14. Патриотичная рубашка. А вы знаете, я ее год назад купил незадолго до 4 июля. Что-то я зашел в магазин. И я на самом деле даже две таких купил в разных оттенках. Так, значит, что говорят, потребности одного человека важнее или потребности толпы? Нет, ну, толпа – это какое-то такое пренебрежительное название для большого количества людей. Если мы говорим с точки зрения, например, государства или с точки зрения там какой-то нравственности и так далее, что важнее или что важнее? Так нельзя сказать. Значит, потребности… Не то, что потребности, но права человека одного, они такие же незыблемые, как, допустим, права группы людей. Мы не можем сказать, что вот у нас есть группа, и права одного человека не имеют никакого значения. Потому что есть группа, и она большая, а ты вот маленький, ты сиди и заткнись. Поэтому так сказать нельзя. С другой стороны, сказать, что, ну вот у меня есть там потребности, как вы там это назвали, а толпа меня вообще не интересует, поскольку я – это я, а вот там толпа, презренное какое-то быдло там и так далее, не дочеловеки или как, значит, вот мне на них наплевать. Значит, и то, и другое абсолютно важно и абсолютно, как бы сказать, незыблемо. И я, честно сказать, не вижу в этом никакой такой проблемы, почему права одного человека не могут гармонично сочетаться с правами группы людей. Я такой проблемы не вижу. Конечно, есть страны, где есть культуры определенные, где человек один, маленький человек, это ничто, а вот там величие нации, это все. Это правда. Вот, такие места есть на карте. Но это же... как бы докапиталистические такие формы, там, да, рабовладельческая, там, феодальная, человека можно и купить, и продать, там, и как-то пренебречь, там, и так далее. Сейчас уже чего? Это как бы не современно так вот. В современных капиталистических странах такого нет, как бы наоборот. Какое качество я ценю в женщине? Ё-моё, это вы про мою женщину или вообще в целом в женщине? Женщина должна быть матерью хорошей. Вот я считаю, что это как бы главная такая функция. Ну, в семье, да, то есть, я считаю, это главное. А еще есть масса очень, очень важных качеств, поскольку женщины все разные, там, понимаете, там, более образованные, менее образованные, более развитые, менее развитые. Это уже отдельная совершенно какая-то там история, и каждый человек он сам себе определяет, какие у него там приоритеты, но Для меня в женщине материнство это главное. Материнство, семья. А что, если женщина не будет матерью, если женщина не будет держать семью, так а что тогда будет с человечеством вообще, с нами, со всеми, что будет? С женщиной самой, с той же самой, что будет? А будет ли до розыгрыш? Как я думаю, как же я могу думать, что же я, это же такое независящее от моего думания. Значит, в прошлом году вот не было, знаете, как бывает, а были годы, когда было, ну, ждем. Каким видом спорта вы занимались в молодости? Вы знаете, я как-то все в какие-то такие единоборства меня тянуло. Вот я боксом занимался, самбо занимался в молодости. Так, футбол 14 числа, а сегодня 13. А, завтра. Правда, завтра? Ну хорошо, завтра. Так, как бы вы охарактеризовали ваше состояние духа в настоящий момент? Нормально все? Че? Все в порядке. Так, какая погода у вас? Вы знаете, солнышко, тепло, но не жарко. Так хорошо, очень нормальненько. Сколько нужно денег, чтобы приехать по турвизе, подать на политику, семье с маленьким ребенком, снять квартиру скромную, питаться средне, нанять адвоката, город Сакраменто. Ну, там сейчас столько народу в Сакраменто, что они вам точно посчитают. Я не знаю. Это надо сесть, там бумажечку взять. Я, может быть, так на ходу мне сложно. Но если вы не собираетесь работать, ну, считайте, что вам год надо прожить. Потому что если вообще не зарабатывать. Вот сколько стоит год жизни в Сакраменто? А, потому что вы там 5 месяцев там подождете, потом подадите, потом у вас появится разрешение на работу там через полгодика от момента подачи. Значит, ну вот год. Считаем, что вам нужен год. А, на троих, ну считайте, на квартиру у вас уйдет там, я не знаю, там 12 тысяч. А на питание на троих. Ну, еще десятку уйдет. Вот, значит, 12, там, 22. Ну, еще какие-то. Я не знаю, но вот в тридцатку вы замечательно уложитесь, мне кажется. Скромненько так, очень скромненько. Вот. Мне просто трудно себе представить, чтобы люди там целый год жили и не работали, и ничего не делали, и как-то так обычно подрабатывают все-таки. Насколько реально ехать по H1B? Какова ситуация? Ситуация такая, что иммигрант это враг народа. И не имеет значения, там нелегально он пришел или легально. Иммигрант это сволочь, которая портит страну, замечательную страну, изгаживает ее своей рожей и своей культурой чуждой нам и так далее. Вы только гляньте, вот что сейчас вот было в Великобритании, когда там Трамп вот говорил. Нет больше Европы, изгадили Европу. Он не говорил про нелегальную иммиграцию, он вообще про иммиграцию говорил. И люди, которые его поддерживают, они его очень хорошо понимают. Нелегальная иммиграция – это часть проблемы. А легальная, они не хотят легальной иммиграции. Вы им нахрен тут не нужны, ни с вашей H1B, там, ни семейной, никакой. Они хотят легальную, которая вот всего-то миллион. Что такое миллион? Если бы это было 3 миллиона, это был бы 1% от населения. Понимаете? Миллион – это треть процента. Они хотят вот этот миллион сократить в половину, до 500 тысяч легальных. Оставить только вот там на браке, там, и, значит, полмиллиона. Там, шестая часть процента от нынешнего населения. Это паранойя. Это душевно больные люди, на всю голову больные. Но вот они сегодня как бы там являются тем электоратом, значит, к которому апеллирует власть. И вы говорите, вот у нас тут такая власть, спрашиваете вы, вот как там насчет H1B? Ну, смотрите, я не знаю, как реально. Идет антииммиграционная паранойя. Настоящая паранойя. Вот, и, пожалуйста. Он дедушка из Мексики приехал там навестить родню. Ему кирпичом по роже, значит, и с криками «Вали, откуда приехал!». Так что, ну, что же, вот так вот. Год назад был случай в глубинке где-то, я не помню где, там какой-то стартап индийский. Вот. И они там в баре сидели, в баре там индусы, и к ним такой вот тоже чувак подкатывает, вы тут вообще откуда взялись, там легальные, нелегальные. Они его вежливо так отправили, он пришел с пистолетом, застрелил их. Я к чему рассказываю, или с винтовкой там, уже не суть важно. Вот так вот и живем. Севастополь смотрит и слушает, да, как интересно, так. То есть, значит, есть все-таки жизнь в Севастополе тоже какая-то. Так. Спасибо за все. Кейс стал прорастать своим путем. Еще раз спасибо. Так, а что случилось-то? Да. Вы говорили, что нужно избегать людей с плохим мировоззрением. Ну, что значит с плохим? Ну, вот, которое вам как бы, вами болезненно воспринимается, да. Или, скажем так, которая на вас влияет негативно. Как быть, если эти люди твои родители? Конечно, это вопрос такой, да. Ведь одна из заповедей – почитай своих родителей. А почитать родителей важно, независимо от их мировоззрения. Да, конечно. Ну, еще раз, это может быть не просто, но это не то, чтобы это как-то неестественно. Ну да, вот живешь с родителями, значит, миришься с тем, что в чем-то тебе некомфортно. Вот. Ну, или, допустим, ты с ними не живешь, но ты с ними общаешься, но это родители. То есть они как бы заслуживают уважения просто как родители. Вы не обязаны с ними соглашаться совершенно. Да? Вот. Ну, сведите к минимуму как бы общение. Или не разговаривайте на эти темы, или просто пропускайте мимо ушей. Но одно дело почитать, а другое дело подставлять себя под поток нехорошей энергии, которая вас там убивает. Знаете, вот бывает, что люди живут там в одной комнате, там 5 человек, и им трудно спрятаться. Но если вы живете раздельно, значит, ну, вы можете прятаться немножко. Это не то, что там какое-то неуважение, да? Значит, ну вы просто отваливаете куда-то и все. Ну а что делать? Да? Помогите, пожалуйста, у меня проблемы с внимательностью. Я очень сильно рассеянный. Это очень сильно мешает учиться работать. А, ну, вы знаете что? Может, у вас такой глубокий внутренний мир. Вы все время в такой медитации находитесь. И реальный мир, он там где-то, а вы вот, допустим, в себе. И я не думаю, что вы можете с этим что-то делать. Да, может быть, и не надо с этим ничего делать. Вот мы сейчас были там в Барселоне, и вот этот Гауди, архитектор там, гениальный человек и так далее, он жил там на холме последние годы своей жизни, жил там на холме, и каждый день спускался и пехом там приличное расстояние, кстати, Испания, жара, туда-сюда. Такой крепкий был дед. Ему уже за 70 было. И вот его сбил трамвай. Это был там, я боюсь соврать, 28-й год. Вот, представляете, с какой скоростью тогда ходили трамваи. Вообще, как это вот так вот? Человек попал под трамвай. А он в своем мире жил, понимаете? Вот я просто вижу это так. Я не знаю, как было на самом деле, но мы когда вот со Светланой обсуждали, мы говорим, он в своем мире, он не видел этот трамвай. Понимаете, он просто шел, и он думал о своем, какие-то архитектурные дела у него в голове, что-то он такое, там у него какие-то картинки. И вдруг какой-то трамвай, он даже внимания не обратил, понимаете, и погиб. Поэтому, знаете, я сильно рассеянный. Ну, это свойство психики, это свойство, это такой человек. Что делать? Даже не знаю. Я же не то, что там медицинский какой-то такой практик. Вот. А так чисто по-человечески, если вы можете себе это позволить, ну, вы можете оставаться рассеянным. Если вас поставить в условия, когда только отвлекся, бах, током ударили. Знаете, так вы, наверное, перестанете отвлекаться. Но это уж какая-то дрессура такая получается, это ближе к животному. А человек, у него на то и мозг такой вот, ну, развитый, что он может находиться и в реальном мире, и в каком-то воображаемом, мешает. У меня, например, вот внучка Саша, она такая эмоциональная такая, все, она все время что-то теряет. Вот кофточку в школе, вот все время в школе оставляет какие-то предметы из одежды. И как-то вот мы ей говорим, и она понимает, но все равно где-то забывает. Понимаете, это с детства. Я вот не знаю, она вырастет, тоже будет оставлять где-то вещи свои или нет. Я не знаю. Поэтому что тут скажешь? Когда вы окажетесь перед Богом, что вы ему скажете? Вы где-то копируете из какого-то учебника там. Перед Богом я скажу спасибо. Я говорю, спасибо за все. А что можно сказать? Спасибо. Спасибо. Как справляться с эмоциональным выгоранием? Хороший вопрос. Что вам сказать? У каждого человека есть какие-то свои вещи, которые его возвращают к жизни, держат на плаву, подзаряжают. Это, в общем, достаточно индивидуально, но, в общем-то, когда ты кому-то нужен, и когда ты знаешь, что надо, потому что это связано с другими людьми, ну вот как-то так вот, знаете. Может быть, отдохнуть просто надо, там, в отпуск поехать, знаете. А бывает там продолжительный отпуск. Резко поменять обстановку. Там, я не знаю, поезжать на Камчатку, там, на месяц, на три. Там, в какой-нибудь стройотряд, там, я не знаю, там, ну, я так, условно. Вот, это так, чтобы кардинально. Знаете, вы забудете про все ваше эмоциональное выгорание вообще. Так что я считаю, что смена обстановки кардинальная. Она очень сильно должна как бы вышибить это все, просто вытеснить на какой-то второй, там, десятый план и так далее. Ну, а также я же не знаю ситуации, понимаете, тут конкретно, почему у вас эмоциональное выгорание, или, может быть, у кого-то из близких. У меня тоже бывает как-то так вот волнами, знаете, как все живые люди. Так, уточните, где работает Диана, тренер по плаванию. Включите ваши физ-тренировки. Ну, надо поговорить. Я просто сейчас, ну, сейчас, мне просто не хочется там с трансляции сниматься и идти уточнять, где работает Диана. Так, включу. Я ее позову, конечно, там, может быть, пару уроков придать по плаванию, потому что я когда плыву, ну, я плыву и плыву, а долго плыть как-то я, то ли я не понимаю зачем, то ли как-то, я вот не могу плыть час. Я могу там, не знаю, там проплыл 100 метров и думаю, ну хорошо, и чего теперь, понимаете? То есть, вот я знаю, люди, вот как пошел плавать, так он целый час там плывет куда-то и плывет. И я думаю, что это они вот так, а я так не умею. То есть, я могу плыть, я могу, как бы, но вот такого во мне нет, может быть, техники какой-то нет правильной. Не планируется ли эфир со Светланой Каф? Ну, если будет на подходе, я скажу. А эфир-то ведь он зачем? То есть мы со Светланой вот тут сделали сюжетик по поводу последних там директив Министерства юстиции, а так вроде нет пока ничего. 28 лет, хочу приехать в США на языковые курсы через школу языков. Далее, хочу остаться там и попробовать найти работу. В нелегалку хочет. Так. А стоит ли так рискнуть? Но это же ваш риск, это ваши оценки. Как я вам скажу, стоит, не стоит. Насколько актуальна программа Work and Study? Work and Travel. Она есть. Вот я не очень понимаю, так сказать, в чем смысл слова актуальность. Она есть. Сотни тысяч молодых людей приезжают каждый год. Какая моя самая характерная черта? Я не знаю, как я могу сказать. Это со стороны, может, кто-то. Для QA, сколько времени необходимо в среднем для изучения HTML? Так и за несколько часов можно подразобраться, а что там? Мы же не пишем там код серьезно, мы так, ну, понимать надо кое-что. Я думаю, если человек так вполне, ну, соображающий, там за несколько часов можно, но если он совсем далек от этого, ну, пару дней, там, я не знаю. Ну, сколько там того HTML, смешно даже. JavaScript и Python. JavaScript и Python можно изучать очень долго, зависит от глубины. И когда вы говорите для QA, ну, если ручной QA, то им вообще никак не надо. Если автоматизированное что-то, от способностей зависит. Есть люди, которые там через месяц будут прекрасно себя чувствовать, а есть люди, которые за полгода ничего не поймут. Это так нельзя оценить. Английский intermediate, продвинутый пользователь. Продвинутый пользователь может никогда не научиться программировать. То есть пользоваться это одно, программировать это другое. Не знаю. Английский intermediate это не бог весть как замечательно. Чего хорошего в intermediate? Вопрос на стыке образования и работы. Так. У нас в СНГ после обучения на вышку на 94% специальностей без опыта или связей никак не устроиться. Только первых лет за еду. Продолжение. Так, где будет продолжение? Смотрим. Так, за еду. То есть он ведь опыта нет, а деньги плати ему. Так. Но я не вижу продолжения. Будем ждать. Так. Тут же и продолжение. Как ситуация с трудоустройством после получения вышки в Америке? Зависит от ситуации на рынке. Бывает, например, рецессия какая-нибудь, вот он закончил университет и пошел пиццу развозить. Ну, чего было, то и пошел делать. А когда экономика хорошая, то, конечно, другой разговор. Вот. Но во время рецессии выпускники университетов могли там годик, например, вообще бесплатно работать. Ну, не 3, не 5, но вот годик. Да, бывало такое. Бывало. Ну, за опыт человек работает. Он же не бесплатно, он за опыт работает. Если экономика плохая, будешь торчать. Особенно ты будешь торчать в плохой экономике, если нет опыта. Чем меньше опыта, тем больше торчишь. Все правильно. Учитесь хорошо. Понимаете, мало иметь диплом. Надо с этим дипломом что-то из себя представлять. Вот это существенно. Пока учитесь, я все время говорю, пока учишься, работай по специальности, подрабатывай, ну, part-time или как-то. Иди в мир, в живой, в настоящий. Понимаете, совмещая академическую часть с практической. Вот и все, и будет у вас опыт, все будет. Мне не нравится YouTube Live чат в таком виде, как он есть сейчас. Да и мне не нравится. Как тестер, как специалист, как вы видите улучшенный чат в YouTube, чего вам не хватает? Я, честно говоря, никогда не думал об этом. Ну, чего дают, то дают, я там пользуюсь, ну, не знаю. Я не думал на эту тему. Мне, собственно, ничего от них особенного не надо. Мне просто, чтобы уже те фишки, что есть, чтобы как-то работали, вот, потому что они часто не работают. Так, помолодел, я говорят, а некоторые говорят, постарел. Так, город Стерлитамак, yes, где пищевую соду делают. Ну, вам-то бесплатно дают соду пищевую, или вы должны тоже деньги платить, я, кстати. Так. В Санта-Крус, когда начинается купальный сезон? А круглый год купальный сезон, просто очень холодно. Нет, так, чтобы просто вот купаться, вот так вот, это круглый год холодно. Ну, скажем, 12 градусов там, может колебаться между 12 градусами там, по Цельсию, там может быть 16. Когда там купальный сезон, даже не знаю. Когда холода не боишься, круглый год купальный сезон. Не кажется ли вам, что антииммиграционная политика США вызвана большим количеством иммигрантов, которые, приезжая, потребляют блага, они создают их, не желают нормально ассимилироваться? Нет, мне так не кажется. Мне так не кажется. Это совершенно из других причин. Это, например, так же, как антиамериканская истерия, вот, допустим, в Российской Федерации. Нужен враг, нужен какой-то гад, против которого мы объединяемся, против той сволочи, которая управляет страной. И это то же самое. Ну, просто вот такой враг вот сейчас, вот конкретно вот такой. Вот сейчас враг иммигранты. Всегда какой-то враг там находился, понимаете? Или это были там какие-нибудь христиане, или мусульмане, или евреи, или люди с большим носом, или люди с узкими глазами, там, с широкими бедрами, там, или с маленькой грудью. Это не важно. В той мере, в которой есть дебилы, в большом количестве, которых легко настроить на вот эту волну ненависти, которые хотят кого-то ненавидеть, которые рвут, им только нужен объект. Они уже готовы ненавидеть, им нужен объект. И вот им дают этот объект. И вот мы имеем то, что имеем. В данном случае объектом являются иммигранты. А что делает нас с вами? Вы знаете, товарищ, вы, честно говоря, достали меня вот этими вопросами. Ну, то есть, можно там что-нибудь спросить, но как-то уже какая-то неугомонность проявляется. Я, честно говоря, напрягаюсь даже. Нельзя ли увеличить лимит на символы при вводе вопросов в чат? Это не ко мне. Сколько минимум тысяч долларов надо для открытия объекта какого-нибудь, чтобы через год получить грин-карту? Это тоже не ко мне. После прохождения политубежища я смогу выехать в страну бегства. Это часто спрашивают, когда у вас будет грин-карта на руках, уже, вы можете, ну, может быть, не напрямую, а так через третью страну, то есть вы, допустим, вы подавались на политику там от, я не знаю, из Российской Федерации, и вам нужно куда-нибудь в Уфу поехать. Ну, вы спрашиваете себя, вот как проще попасть в Уфу, без того, чтобы был прямой рейс на там какой-то город в Российской Федерации. Вы можете полететь, я не знаю, может быть из Турции что-нибудь летит, или там еще откуда. Но в крайнем случае вы можете долететь там до, я не знаю, Франкфурта, или там Варшавы, пересесть на самолет по российскому паспорту, въехать в Российскую Федерацию и, собственно, и там двигаться куда вам угодно. Там до Москвы долетели, оттуда до Уфы. Я не знаю. Никакой практической такой проблемы нет, практической. В теории история такая, что вас могут спросить, а что же вы бежали вроде и тут же обратно, и как это так получается? Да, ну поэтому люди, как правило, вот так напрямую не путешествуют, а где-то вот там пересаживаются, чтобы не возникал вопрос. Так. У вас в городе есть возможность совершать длинные пробежки после работы? Конечно, тут тропы. Да, бегай сколько хочешь. Чисто визуально. Много людей бегает после работы в долине. Да, очень много. Очень много. Все, кто хочет, все бегают. Полным-полно. И в парках бегают. И тут же горы со всех сторон. Вот буквально, ну, 10-12 минут, и ты уже в горах. Вот прям раз. И там эти трейлы, и там несись куда хочешь. Очень-очень много, очень популярно. У вас в городе есть возможность совершать... Да, это было. Есть ли среди ваших знакомых приезжие инженеры-проектировщики по автоматизации технологических процессов? Программирование и тестирование без проектирования в промышленности сложно представить. Вы понимаете историю? У нас вот тут локально все больше программное обеспечение, там, ну, есть тоже с хардвером люди работают, но так, чтобы вот именно технологические процессы, и чтобы там предприятия какие-то были, такие вот машиностроительные какие-нибудь, или там еще какие, их тут нету. Поэтому вот на том побережье это большой бизнес. Здесь у нас практически ничего такого я не сталкивался. С чем связан рост антисемитских нападений в Германии? Это связано с приездом мусульман. Так уж как-то получается. Вот, я не думаю, что это сами по себе немцы, их как-то воспитали. Вот, но поскольку иммиграционная политика правительства вызывает какой-то протест, они перебрали там кое в чем, вызывает протест. Соответственно, такой элемент, ну, более умеренный, он возмущается тихо, а элемент такой более правый, более экстремистский, более нацистский, этот элемент, он выходит на улицу с какими-то лозунгами, и в частности, конечно, с антисемитскими тоже, поскольку это как бы часть, так сказать, нацистской вот этой вот ментальности. Но я не думаю, что в Германии вот именно с нацизмом там и вот антисемитизмом немцев есть какая-то проблема. У них практически всюду, где много мусульман, арабов приезжают, вот там проблема начинается с антисемитизмом. Во Франции, в частности, теперь очень остро стоит, и в Великобритании тоже. А вы как иммигрант, вы принесли Америке пользу или вред? В моей системе координат я думаю, что я хороший. Если бы я думал, что я плохой, я бы стал делать так, чтобы быть хорошим. Я думаю, что хороший. Почему я ей вред принес? Я не знаю. Я в моей Америке живу, в моей, и я в моей Америке хороший. Конечно, кто-то там может сказать, что я лучше бы меня тут не было с моей там жидовской мордой и с моим русским акцентом там, и так далее, и так далее. Но я могу сказать, что я с такой Америкой не сталкивался никогда. Я в Америке сталкиваюсь вот с этим дерьмом со стороны наших соотечественников, которые повально больны на голову вот этим всем, просто больны на голову. У американцев я этого не видел никогда. Просто никогда. Вот за 27 с половиной лет никогда. Да, пошли дальше. Во всяком случае, те американцы, которые со мной общались, они мне всегда говорили, что я такой хороший, и что вот если бы вообще все такие, как я, были бы иммигранты, то вообще бы об этом только можно было мечтать. Так что, вот, как бы, в моей Америке я абсолютно органичен. Москва. Ищу работу тестировщиком. Звонят из компании, спрашивают, как учили тестирование. Отвечаю, видео портного смотрел. Знаете такого? Отвечаю, знаем. Пригласили на собеседование. Ну, хорошо, да. Ну, вопрос, как учили. Мне кажется, что это в большей степени вопрос, учили ли вообще. Потому что, как бы вы ни учили тестировать, это все неплохо. То есть, вы могли читать книжку, вы могли участвовать в каких-то проектах, там, open source и так далее. Поэтому дело не в том, что вы там учили у меня, или там читали бы книжку там Романа Савина, или там, может быть, еще какую-то. А дело в том, что вы потратили время, вы учились, и так как-то. Я думаю, что это важнее, чем то, что именно у нас. Потому что существенно еще, к чему вы научились. Знаете, так вот смотрел, смотрел видео, а что он оттуда взял, неизвестно. Интересует ваше мнение про канал, который говорил как бы правду о Америке, канал, что такое? Такое впечатление, что человек немного нездоров. Ну, послушайте, я не знаю, о каком вы там канале говорите, но полно нездоровых. А вам-то зачем его смотреть? Ну, вот смотрите там, ну, видите, дерьмо какое-то. Ну, так что, надо обязательно там в нем вымазаться сначала, и потом еще всех ходить спрашивать. Говорит, вот мои, вы считаете это дерьмо? Я вот, а товарищ, а вы остановитесь. Вот я тут нашел дерьмо, такое ощущение, что это дерьмо. А вы что скажете? Вы, ну, правда, ну оставьте его там, где он есть, и идите дальше. Есть ли у вас знакомые, живущие на две страны? Пытаюсь вспомнить. Ну, практически нет, так можем сказать. По примеру, близкие не захотели переезжать, а ты переехал, трудишься, живешь. Как с этим справляться? Я таких не знаю, честно. Они есть где-то, но я не сталкивался. Что слышно с блокбастером Марины Могилка, где вы с Ланой снимались в главных ролях? Я не с Ланой снимался, я снимался с Натальей, у нас в офисе работает. Чего-то нету, даже не знаю. Вот, только это не Марины Могилка, блокбастер, это была Регина Тодоренко. То есть Марина так как бы это все организовывала, помогала ей найти людей на местности. А вообще это была, значит, Регина Тодоренко. Ну вот нету клипа, не знаю, так как-то вот снимали, да. Ну, главное что? Они мне еще говорят, ты, говорит, сам не вывешивай то, что ты снимал, вот давай дождемся. А я чувствую, что-то не выходит, не выходит. Думаю, надо повесить. Вот. И я уже свой повесил, поэтому будет у нее клип, не будет у нее клип. А наш вот есть, и Регина вам там всем ручкой машет. Вот, так что. На днях одобрили политическое убежище. Поздравляю. Подавал после нововведений. Собеседник ждал месяц. Но вот я получил политику. Ну, не знаю, что делать дальше. 19 лет. А дальше жить. Получил политику, значит, разрешение на работу, все дела, значит, работайте, живите, там через год получите грин-карту, там еще через 4 года гражданство, учитесь, зарабатывайте. Ну, вы же для чего-то приехали в США, вот и живите на здоровье. У вас теперь как бы, это называется, как все карты в руки, правильно? Тем более 19 лет, представляете? Хорошо. А есть возможность работать в США по турбизе, если на кеш, чтобы какое-то время поддержать финансово себя, пока легализуешься. Ну, это все нелегально, правда? Вы понимаете, да, о чем речь идет? Вы говорите, а можно ли нарушать законы? Вот. Ну, нарушают люди. Ну, это же не такое нарушение, чтобы кого-то убить там, или, знаете, там бритвой горло перерезал. Ну, пошел где-то, заработал. Что делать? Ну, да. Не попадайтесь только. Привет из Бишкека. Закрыл контракт, еду в отпуск в Ocean City. Просто хвастаюсь. А знаете, у меня есть знакомая, значит, тут такая уже женщина, ну, ближе к моему возрасту. И она как-то звонит и говорит, ты знаешь, говорит, мужик мой, она замужем, говорит, мужик мой вообще, говорит, обалдел, говорит, вообще проходу не дает, говорит, каждый день, говорит, вот, домогается. Ну, и я начинаю сочувствовать. Ну, так она вроде жалуется, я не знаю, ну, человек жалуется, я сочувствую, я говорю, ну, ты знаешь, говорю, ну, можно же как-то отвалить, в крайнем, ну, там, голова болит, типа. И она мне говорит, да что ж я, дура, что ли? И тут я понимаю, что она не жалуется, а похвастаться звонит. Понимаете? Вот это. Так что я с пониманием, пониманием. Когда вы последний раз кушали гречневую кашу с молоком? Ну, вы знаете что? Вот сегодня с утра у меня была гречневая каша, 100 грамм там, готового продукта, но на воде, но без молока. К сожалению, с молоком у нас дружбы нет. Вот у меня есть уже два генетических теста, которые показывают, что у меня то, что называется lactose intolerance, то есть у меня молоко вызывает воспалительные процессы в организме, это нехорошо. Но при том, что я люблю молоко, я с удовольствием бы пил молоко, но поэтому я что могу себе позволить? Я могу позволить себе продукты молочные, там, скажем, творог могу, йогурт могу, сыр могу. Что касается молока, то я могу молоко козье или овечье. Вот так у меня написано в этом вот генетическом тесте, что вот это можно, а то нельзя. Поэтому гречневую кашу с козьим молоком я как-то мне не приходилось. А зачем мне с молоком-то? Я вот как-то так вот вроде обхожусь, я не знаю. Если я скажу Светлане, Свет, давай сделаем гречневую кашу с молоком, она радостно скажет, с кокосовым. Она очень любит кокосы и продукты из кокосов. И вот она всюду кокосовым. Да. Можно, можно. Но я как-то, знаете, я люблю больше такую, я люблю, когда такая она, знаете, зернышками такими хорошими, чтобы вот не каша, это малаша, знаете, так, чтобы каждое зернышко отдельно, так она вот. Есть слово, мне просто вылетело вот когда-то. При выигрыше грин-карт, какую дают визу? Никакую, прям вот такую вот и дают permanent resident, вклеивают в паспорт вам, что вы permanent resident, а потом вы уже приедете, когда в страну, вам уже карточку дадут, вот в таком конверте пришлют, вот видите, у меня тут, ой, господи, вот я сижу, вот эти вот красные, с красной полосочкой, это вот грин-карты, видите, они приходят тут на разных людей, они иногда появляются, я им раздаю, вот. Приходят грин-карточки. А поэтому это потом по почте. А вот еще по почте приходит вот такой вот номер социального страхования. Но я не хочу вскрывать это чужое. Карточка такая там внутри. Вот. Так что, а въезжаете, вам вклеивают в паспорт. Как-то оно называется там, я не знаю как. Так. Много ли времени вы уделяете своим близким, детям, внукам? Нет, к сожалению, немного. Но я просто работаю как-то активно, и так я очень вовлечен в разные дела. И, конечно, в этом смысле у меня больше времени На семейные дела у меня Светлана тратит. Я, в общем-то, немного, конечно. Смешная ситуация. Собираюсь по грин-карте. Учитель английского. Какие шансы найти работу? Кем? Ну, послушайте, вот представьте себе, что человек живет в Америке, и английский у него хороший, а вот специальности нет. Вот кем может работать американец, у которого нет какой-то там профессии? Вот. У вас все-таки есть профессия, вы учитель. Вы, например, можете работать учителем английского, как незабавно может показаться, вы можете работать учителем английского. Вот, если хотите, конечно. Но вы можете освоить любую другую профессию, которая вам по душе. Я не знаю, какой вы возраст и какие у вас там склонности в жизни. Вы можете работать в офисе, да, там есть очень много разной офисной работы. Вы можете быстренько, например, там за смешное время там получить лицензию страховую и работать в страховом агентстве. Вы можете, ну вот, например, да, из того, что я как бы более-менее знаю, я получал лицензии, я был страховым брокером, я все время нанимал людей. И так далее. То, что вы знаете и английский, и русский, это вам дополнительный плюс, потому что, скажем, есть такие места, где много русскоязычного населения, и знание русского языка очень желательно с точки зрения тех бизнесов, которые там работают. Вот. Это все достаточно быстро можно сделать. Я уже не говорю о том, что вы можете там в какой-нибудь там тестировщика переучиться, или в бухгалтера, или в парикмахера. И так далее. У вас, ну вот правда, скажите себе, чем бы я хотела заниматься. И все. Все ваше. Я говорил, мне говорят, что я раньше говорил, что врачи в США стараются подсадить пациента на таблетки или уговорить на операцию. Значит ли, что в США плохая медицина? Дело не в том, что врачи стараются посадить. Дело в том, что система вся так делает, как бы вот так построено, что они говорят, человек лучше не становится, наоборот, он становится хуже. Это значит, что он потихонечку, у него будет сыпаться тут, сыпаться там, сыпаться здесь. У кого-то раньше начнет сыпаться, у кого-то позже, у кого-то быстрее будет сыпаться, у кого-то медленнее. Но, в общем, мы понимаем, куда человек идет. Поэтому, как бы, вот у нас вот такая медицина, мы его поддерживаем, мы стараемся, чтобы он подольше прожил. Поэтому вот он сегодня сел на таблетку. Он должен не вылечиться от таблетки, а он должен на ней сидеть, она его поддерживает. Потом мы добавим ему еще, ну, когда надо будет, показания будут. И так далее. Вот поэтому врач, он как бы в этой системе находится. А значит ли, что плохая медицина? Я не знаю, что такое плохая. Как? Они квалифицированные все люди. Вот если дойдет до какой-нибудь хирургии, не дай бог, они так виртуозно вам отрежут, что вы себе представить не можете. То есть хирургия просто бесподобная. Вот. Что касается такой терапии, такой вот каждодневной, ну вот она вот такая, да. Сойдет ли магистратура в IT для рабочей визы? Если найдется желающий вас нанять. Ну, конечно, то есть претензий к вам по части образования у вас не будет. Нет, от образования у него есть. А теперь вот возьмите его, платите ему 120 тысяч с этим образованием. Вы скажете, минуточку, я за такие деньги двух могу взять после института. Ему скажут, ну, сори, не хотите, не берите. Знаю ли я иммиграционного адвоката такую-то? Нет. А может, она меня не знает. На каком сайте вы смотрите рейтинг адвокатов? Я вообще не смотрю, мне-то зачем? Вот. Есть сайт AVA, называется AVVO. Вот. Там люди оставляют там свои рекомендации. Это, насколько я знаю, самый авторитетный сайт, где можно посмотреть вот там с точки зрения репутации там, и так далее. AVVO, AVBO. Какую машину купить иммигранту на первое время? Бюджет 5-7 тысяч. Вот чего можете купить на 5-7 тысяч, то самое лучшее и берите. Я вам скажу, Егор, ваш вопрос в некотором смысле, как сказать, на него нельзя ответить. Вот слышали фразу, говорят, там правильно поставленный вопрос, половина ответа. На ваш вопрос ответить нельзя. Не только потому, что на 5-7 тысяч можно купить очень много самых разных машин. Но дело в том, что зависит от того, где вы собираетесь это сделать географически. Понимаете, цена на автомобиль сильно зависит от того, первое, где вы его покупаете, вот, допустим, в Сан-Диего или там, я не знаю, где-нибудь в Монтане, с одной стороны, с другой стороны, зависит от истории этого автомобиля с точки зрения того, где он ездил. Например, ездил ли он в таких местах, где автомобиль не знает, что такое соль на дорогах. Вот у нас тут нет соли на дорогах. А есть места, где он у вас такой просоленный будет, знаете, вот. И это очень сильно влияет на металл, на качество там и так далее, и так далее. Я знаю людей, которые, у них бизнес такой, что они берут автомобили в Калифорнии, ну, там, вот эти сухонькие, не знавшие соли, и везут их там куда-нибудь там в Чикаго, и там продают на там 1,5-2 тысячи дороже, чем они стоят здесь. А автомобиль тот же самый. Поэтому, ну что сказать, вот так вот. Будет ли интервью со стартап-коучем Бурковым? Ну, мы планировали, да, то есть надо собраться, просто это вопрос времени. У меня там еще одно есть, с рекрутером, с женщиной. Вот, ну, вот эти два у меня пока подвисли. То есть должны быть, да. Странно, что нет ни одного модератора. Действительно, я и не подумал. При подаче на политубежище без разрешения на работу сидят 6 месяцев. Сидят 6 месяцев. Вопрос. Ну, они же еще до подачи на политику могут просидеть там 5,5 без разрешения. Потом подали и еще 6, да. Потом, если отказ, идешь в суд, то тоже без разрешения нет. Разрешение не зависит от того, отказали вам или нет. Оно зависит от того, сколько времени вы находитесь в подвешенном состоянии. То есть вот вы подали, и если через 6 месяцев у вас не решился вопрос, ну то есть может быть вам отказали, но вы в суд подали, вот вы тогда подаете на разрешение на работу, и вам через месячишко приходит. Сколько раз можно подавать в суд по одному и тому же кейсу? Ну, там можно апеллировать, вам отказали, потом апелляция, потом еще апелляция, ну, там 3 апелляции, по-моему, можно. Как вы отреагировали на повышение пенсионного возраста в России? У вас же есть еще родные там? У меня нет родных в Российской Федерации, никого нет. Но дело не в этом, дело в том, что... А где в мире сейчас вот там 55 лет возраст пенсионный? Вы мне покажите, где вы такое видели вообще? В Греции перед кризисом было 54 года. Ну вот у них сейчас как у всех стало. Потому что, ну, это безумие. Никакая экономика выдержать этого не может. Конечно, если там, допустим, какая-нибудь монархия, родовая такая, да, то она может как-то вот сказать, ну вот часть денег от нефтяных доходов пускаем на социальное обеспечение населения и вот как-то его поддержим. Но когда у вас не родовая какая-то монархическая династия, а когда у вас, допустим, временщики, беспредельщики, бандиты, они не станут на вас деньги тратить, у них будущего-то нет. Понимаете, у них даже то, что они сегодня украли, никто не знает, что с этим будет завтра. А это не их деньги, то есть у них всегда могут попросить вместе с головой. Поэтому они на вас тратить деньги не будут. Вы это заслужили. Абсолютно. Это вы любите эту власть. Примите как есть. Это ваш выбор. Я извиняюсь, конечно, за цинизм, но это ваш выбор, вы же ее любите. Вы ее любите, она вас тоже. Вам можно повысить пенсионный возраст, и вы будете довольны тем, что в стране чемпионат мира по футболу. Правда? Вам можно все, что хочешь, втюхать. Вот, поэтому... Ну, еще раз, но... Если бы это даже не была такая страна, как она есть, а была бы вот как все, так более-менее, вот, нормальная. Но все равно это же не возраст. Ну, конечно, в стране есть нефть. И можно было бы себе позволить. Но это не ваша нефть, сори. Ну, вот не ваша она. А вот это их. Вот их там не так много. Они там сидят, и они эту нефть между собой делят. А вам, почему они должны с вами делиться? Понимаете? А так работать нам? Ну, где же вы видели, чтобы люди в 55 лет на пенсию уходили? В какой здоровой экономике при современной продолжительности жизни, при современном демографическом кризисе, когда нет людей, которые платят, достаточного количества людей, которые платят налоги, которых достаточно, чтобы платить вам пенсии, тем более, что они все равно разворовывают и пенсионный фонд, и любой другой, он все равно будет разворован. И вы будете этому рады все равно. Во всяком случае, вы проглотите, не задав ни одного вопроса. А как можно не разворовать пенсионный фонд, имея такой народ, который говорит, да воруйте на здоровье. Вот как эта бабушка там, кто-то в письме написал, пусть пенсию заберут, только бы войска НАТО не стояли у наших границ. Вот они уже у ваших границ, войска НАТО. Вы телевизор включите, вы все узнаете. Они уже у ваших границ. Так. Родственница получила гражданство США, вышла на пенсию. Ей сказали, можем выслать вам в любую страну, кроме РК, РБ и еще какие-то две страны. Почему? Родственница получила гражданство, вышла на пенсию. Можем высылать в любую страну. Я думаю, что это вопрос просто высылки. Высылки. То есть, конкретно там переводы или конкретно какие-то банковские отношения. Я бы на ее месте даже не заморачивался ни с какой высылкой. Пусть они ей эти деньги кладут на счет в американском банке. И она их сама переводит со счета на счет, там, из американского в какой хочет. Что за проблемы такие? Зачем ей нужно в какую-то страну чего-то высылать? Гораздо разумнее держать деньги на счету в Соединенных Штатах. Я даже представить себе не могу, чтобы человек вот захотел, чтобы ему вот так деньги пересылали. То есть я бы так в жизни не сделал. Если бы я где-то жил бы, и чтобы мне деньги пересылали в тот банк, я бы не стал. Как вы думаете, когда будет импичмент Трампа? Я не думаю, что он когда-то будет. То есть, все-таки импичмент – это что-то экстраординарное, такое, что за это должны проголосовать. За это должны проголосовать в Конгрессе и демократы, и республиканцы. Нет такого большинства, и трудно себе представить такое большинство, чтобы могла иметь одна партия, чтобы импичмент прошел. Это не делается простым большинством голосов. Поэтому это должно быть что-то экстраординарное, понимаете? Если вскроется что-то... То есть, давайте скажем так, я не сомневаюсь, что... На Трампа там может найтись 10 причин, чтобы его абсолютно четко подвести под импичмент. То есть, это только вопрос того, вскрылось оно или не вскрылось. То есть, там будь здоров, сколько на нем есть. Но вопрос в чем? Не пойман? Не вор. Понимаете? То есть, мы знаем, что вор, но он не пойман. Вот поэтому, что сказать? Так вот, все признаки вора есть, но вот за руку не схватили. Ну, если схватят где-то схватят, тогда, пожалуйста. Вот тогда будет. Но это не то, что он прямым ходом, например, идет к импичменту и так далее. Конечно, есть такая статья, как некомпетентность, например. Да? То есть, может быть импичмент за некомпетентность. Но дело в том, что... Ведь вы смотрите, что произошло. Сейчас, это не в один день, но все-таки там на 10 лет вот эта вот налоговая реформа. Полтора триллиона долларов. Из которых 1 250 000 000 000, услышьте, 1 250 000 000 000 отправляется в карман 1% населения. Этот 1% населения получает столько денег, что он, собственно, оплатил эту власть, и он будет продолжать ее поддерживать. Слава богу, у них есть деньги. Им дали эти деньги на то, чтобы поддержать. Поэтому, ну какой же тут импичмент? Это я уж не знаю, что должно случиться, правда? То есть, а деньги эти якобы нужны для того, чтобы разогнать экономику, которая и так на пике, и уже и людей-то нет. То есть, сначала создается враг,
образ врага. Вот Обама, который развалил нашу экономику, когда уже и безработных-то не осталось, он ее развалил. Ее нужно срочно активизировать там туда-сюда. Начинаются серьезные инфляционные процессы, между прочим. И вот прямо на глазах, вот то, что Federal Reserve Bank повышает каждый раз там по чуть-чуть интерес, это как раз вот свидетельство. И говорят, что они медленно повышают, потому что инфляция все равно набирает оборот. И вот в этих условиях, значит, обкладывают налогом весь народ. Это же не то, что они эти там, 1 250 000 000 000 отдали им из вот какой-то прибыли, которую не знали, как поделить. Они же у нас взяли эти деньги, у нас у всех, из будущих наших налогов. Они взяли эти деньги, отдали им прямо сегодня. Понимаете? То есть, это вообще преступление настоящее. Но опять, ну есть законы, вот есть какие-то там, какая-то система. В этой системе там деньги покупают это и это. Сенаторов, в частности, там конгрессменов и так далее. И вот оно вот так вот оно крутится, вертится. Ну как они за собственные деньги сами себя импичнут, что ли? Вот вы, ну как? Поэтому я не знаю, что должно произойти. Должна произойти какая-то беда большая. Вы можете спросить, Михаил, а какая вероятность того, что вот сейчас какая-то беда произойдет? В любой момент может произойти. Но кто будет виноват? У этих никогда не виноват, они никогда не виноваты ни в чем. Они никогда не извиняются, они никогда за собой ничего не признают. Они лгут по 10 раз в день, и всегда виноваты демократы. Обама в первую очередь. Вот они виноваты. Значит, и все, что дальше произойдет, будут виноваты демократы. И поскольку есть вот эти там миллионы, вот, которые не хочется говорить, вот они и в порядке. Конечно, сенаторы, конгрессмены, это не те миллионы. Даже если те миллионы как-то за них голосуют, часть их электората, но все-таки у них понятий так больше есть. Они могут, конечно, где-то там проголосовать, если уж совсем плохо. Вот, например, сейчас сенаторы там говорят, что надо там какую-то там резолюцию бабахнуть, что, ну, против торговой войны, потому что он сейчас, вот, да, команда Трампа там с Китаем торговую войну затевает там и так далее. Они почему это делают? Они могут себе, с их точки зрения, они могут себе позволить потерять там миллион, там пару миллионов рабочих мест, потому что экономика сейчас хорошая. И если даже за счет того, что мы вот это все будем делать, мы потеряем пару миллионов рабочих мест, мы все равно, в общем-то, эти люди сожрутся другими там какими-то индустриями, потому что хороший спрос. Но в ту секунду, когда рынок чуть-чуть колебнется и как-то вот так вот рванет, в другую сторону рванят, вот тут это все и вылезет. Как бы. Так вот, Конгресс говорит, не надо этого. Вот Пол Райан уже, казалось бы, уж там представитель там в палате представителей, вот он говорит абсолютно как бы противоположное у него мнение по поводу торговли, по поводу там этих санкций там и так далее, этих пошлин. Абсолютно противоположное. Это экстрим. То есть даже для республиканцев это экстрим, очень-очень экстремальный такой экстрим. Поэтому, что тут сказать. Останется ли эта трансляция? Конечно, как они все до единой. Я никогда не убираю. Можно ли найти работу для семейных пар? Я вообще даже не понял, что вы спросили такое. А что, семейные пары должны вместе, что ли, работать? Вот есть, или там, то есть, один вопрос, как бы одно понимание вопроса. Вот если человек женат, может ли он найти работу? Это одно понимание. Может. Второй вопрос, значит, второе понимание. Можно ли так, чтобы вместе с женой прийти и куда-то наняться, чтобы именно вдвоем? Запрета нет. Я даже не знаю. Ну, может и можно. Я как-то даже с трудом. Почему вопрос такой возник? Что вы хотели спросить такое, скажите? Нейтральный профессиональный источник американских новостей. Подскажите, нейтральный источник, читать, слушать, а то хочется в США погружаться в среду, но вокруг либо хлам, либо паника и пропаганда. Они все ангажированные. Дело же не в том, что человек, который статью пишет, он ангажированный, но дело в том, что его статью, вот с его точки зрения, возьмут в тот источник, который ангажирован и которому нужно вот это мнение, а, скажем, другого мнения там уже не будет. Поэтому нейтральный профессиональный источник новостей. Ну вот есть, например, такая газета, как там USA Today, например. Она как-то вот так, не поймешь чего. Но, ну тоже, не осталось нейтральных, понимаете, поляризация такая в обществе. Ужас. Что с расследованием Мюллера? А они молчат, они ничего не говорят. Они так как-то... Когда будет что сказать, они скажут. Когда не будет, пока нет, они не говорят. Но говорили, что до выборов ноябрьских они ничего говорить не будут, чтобы не повлиять на выборы. Насколько хорошо чувствуют себя полицейские в США, конкретно в Калифорнии? Возможно ли построить карьеру следователя с нуля? Приехать нелегалом в 21 год? Это девочка спрашивает. Наверное, можно, но из нелегалов-то вам надо сначала в легалы определиться. Вот, а уж потом развивать там свою карьеру. Поэтому не знаю. Насколько хорошо себя чувствуют полицейские, зависит от места, от службы зависит. От человека, то есть кому-то, вот, скажем, там, стоять на посту нравится, а кому-то нравится в офисе сидеть, а кому-то нравится следователем быть. Поэтому я даже не знаю, чисто внешне, у меня такое ощущение, что они довольны жизнью, эти ребята. Так как-то. Но, конечно, есть такие места, где вот полицейские известны своей жесткостью. Вот, скажем, Лос-Анджелес и Нью-Йорк тоже. Там опасно. Там гибнут часто люди полицейские. Там преступность повыше, поэтому они пожестче там. Имею диплом бакалавра и специалиста, не связанные с программированием. Могу поступить с дипломом бакалавра сразу на программирование, магистратура, 1,5 года. Может ли такой диплом адекватно оцениваться в США? Я не знаю, что вы называете адекватной оценкой, но всякий диплом оценивается адекватно. То есть вы можете сказать, что ваш диплом оценили неадекватно, но поскольку оценивают его другие люди, то я вам обещаю, что оценят адекватно. Сколько стоит обучение на высшее образование в США для ребенка после школы? Можно ли поехать родителю с ним? Нельзя. Родителю нельзя. Сколько стоит? Ну, зависит. Если это иностранный студент, вы можете смело рассчитывать там 1050 в год. Такого плана. Ну, тоже, как учиться, куда приехать, там, по-всякому. Бывают варианты более дешевые. Михаил, можно просьбу? Ставьте, пожалуйста, лайки под комментариями под видео. Это ко мне, видимо. А зачем? То есть, в чем смысл? И, пожалуйста, со спортзалом аккуратней. Я вам писал комментарии под видео. От души волнуюсь. Ну, я очень осторожненький. Ну, что вы, я не буду нарываться ни на что уже. Я же все-таки взрослый человек. Понимаете, дело в том, что у нас очень много комментариев. Если я под каждым комментарием буду ставить лайки, или даже под теми, которые мне понравились, например, это занимает некоторое время, но если вы мне объясните, почему это важно, то я могу ставить комментарии. Потому что у меня на самом деле уходит некоторое время на чистку. То есть я там удаляю какие-то комментарии. Иногда я так смотрю, думаю, удалить, не удалить, оставить. Потом, надо сказать, что вот из 10 ситуаций, когда я думаю, ну, может быть, удалить, потом, ну, ладно, думаю, пусть побудет. И из 10 ситуаций я потом в 9 все равно удаляю, потому что это развивается не в том направлении. И как бы, но все равно я думаю, ну, есть же шанс, что человек там как-то безобидно. В общем, такая вот. А некоторые, знаете, возмущаются, говорят, почему удалили комментарий? Я думаю, могу вообще тебя нафиг удалить, если у тебя такие вопросы. Потому что я обязан выполнять некоторую чистку. И если ты всякое дерьмо пишешь, это совершенно не значит, что это шоколадная конфета. А что является конфетой, а что дерьмом, вынужден решать я. Ну вот вышло так, что некому больше решать. Вот я решаю, значит. Почему удалили твой комментарий? Потому что ты дрянь написал. Ну, стану я комментарии удалять, время тратить там, мараться во всякое дерьмо. Ну, не пиши дерьмо. Не оскорбляй людей. Не матерись. Не унижай никого. И никто не тронет твой комментарий. Ну. Часто ли стреляют люди друг друга? Ну, я вообще никого не стреляю. В меня тоже никто не стреляет, слава богу. Но я никогда не видел, чтобы кто-то в кого-то стрелял. Даже я даже не знаю, это настолько необычно. Я вам скажу, не только стрелять, но вот чтобы там подошел, допустим, и в рожу плюнул. Тоже ни разу не видел. Или, знаете, так, пощечину. Ни разу не видел. Вот. Наоборот, все такие вежливые, знаете, противно. Противно, они такие вежливые. Они говорят, они говорят, thank you very much. Они говорят, excuse me, I'm sorry. Они говорят, please, они думают, дал бы тебе в рожу, гад. Вот за твои вот эти вот эти. Да. Ну, не, ну вот, понимаете, вот так вот живут недостойные пластиковые улыбки, все неискреннее, так вот. Excuse me, sorry, thank you very much. Пардон, гран минси, здравствуйте, спасибо. Понимаете, так вот и живут. Черт знает, как живут. Выиграл грин-карту 218, кейс номер 35 тысяч. Да, великоват, конечно. По каким-то причинам мой кейс-номер считается непроходным. Что делать? Ничего. Вы абсолютно ничего не можете сделать. По каким-то причинам, но по тем причинам, что они наберут свою квоту на меньших номерах, только поэтому считается непроходным. Но еще раз, гарантий того, что он непроходной, нету. Может быть, вообще там сейчас половина тех, кто выиграл с меньшими номерами, скажут, не поеду ни в какую Америку, и вдруг ваш кейс окажется проходным. Но просто опираясь на историю, как бы на предыдущие года, когда, где начиналось непрохождение. Я не помню такого, чтобы 35 когда-то проходило. Но они с запасом же делают, понимаете? То есть вы как бы в резерве. Верно ли, что покупая недвижимость в кредит в США, человек получает дорожающий актив плюс бесплатное жилье? То есть на этом можно массово разбогатеть простым людям до пенсии. Ну, давайте по частям. Тут три высказывания произошло. Дорожающий актив. Да, но не всегда. То есть есть места, где этот актив будет дешеветь. Если вы купили что-то в депрессивном месте, или, скажем так, которое из нормального потихонечку перешло в депрессивное и вовремя не продали, то вы как раз получите актив, который дешевеет. Более того, вы можете купить в хорошем месте, вот скажем, в Кремниевой долине, но на пике. А потом раз и обвал. Вот если бы вы купили 10 лет назад, то оно бы и обвалилось. И там последующие лет 5 оно бы просто падало, 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 и актив не был бы дорожающим. Но поскольку оно потом выросло за последние 5 лет вдвое, то в итоге получилось, что дорожающий. То есть актив дорожающий, если он в недепрессивном месте раз, и вы держите его достаточно долго, два. Достаточно долго держите, не то, что год там или два, вот так. Теперь, бесплатное жилье. Обычно то, что вы платите банку за это жилье, выплачивая это жилье, существенно превышает то, что вы платили бы за аренду этого жилья. Иначе бы все только и жили, что в собственном доме. Но там правда что? Многие, может быть, и жили бы, но надо заплатить down payment. И вот этот down payment, не у каждого есть там 20, 30, 40, 50, там 100, 200 тысяч, чтобы дать down payment. Поэтому тут тоже так. Но это не то, что вы дешево будете платить. Нет, вот я вам скажу, я когда-то купил квартиру. Это было ровно 25 лет назад. Вот через пару месяцев будет 25 лет, как мы купили эту квартиру. Вот тут буквально, через улицу. Купили за 130 тысяч, представьте себе, 130 квадратных метров, трехкомнатная, ну, две спальни, два туалета, бассейн там внизу, подземная парковка, ну, хорошо, вот Mountain View тут, вот. Ну, тогда не было рядом Google и Facebook, просто не было Google и Facebook, но был Microsoft, ну, в общем, нормально, нет, Microsoft еще тоже не было тут, ну, неважно, в общем, такое место. Купили за 10 тысяч. Вот 10 тысяч мы дали down payment. а 120 нам дали в моргидж. Мы снимали эту квартиру до того, платили $1000 в месяц. Теперь мы должны платить моргидж раз, и мы даже не дали 20%, мы дали всего 10 тысяч, там мы не дали не 26, а мы дали всего 10, так маленький down payment, значит, мы платили интерес банку раз, мы платили так называемый mortgage protection insurance, это такая страховка, что если я не смогу платить, то страховка будет платить банку. Мы обязаны были ее купить, потому что у нас equity меньше 20%, то есть у нас наша доля в стоимости здания, в стоимости квартиры меньше 20%, поэтому мы еще платили эту страховку. Плюс мы платили еще там, не помню, 250, там, $270 в месяц, то, что называется association fee, вот за сервисы, там не только сервис, типа полить там газончик или почистить бассейн, но освещение в коридорах, отчисления на капремонт и так далее. То есть вот это было там $250-$270 в месяц. Таким образом, вместо $1000 в месяц мы теперь платим что-нибудь, ну платили на тот момент $1700 в месяц. Но из этой $1700 кое-что списывается с налогов. Списывается интерес, еще property, налог на собственность. Налог на собственность это будет еще там, допустим, ну, по тем временам, ну, еще там, $130 в месяц. Так вот, налог на собственность списывается, моргидж этот самый списывается, поэтому из 1700, может быть, $1800, там, 1500 списывается, ну, там, 1400 списывается. А у нас, как бы, налоговый этот брекет, tax bracket, ну, допустим, 30% налогов мы платим. Поэтому, если нам списать $500 с этих 1700-800, то где-то получается вместо $1000 мы реально платим там 1300-1400, что больше. Но все-таки то, что мы выплачиваем, оно же у нас там откладывается, правильно? Мы же выплачиваем эту квартиру, это теперь наша квартира. Кроме того, что когда она начнет дорожать, а сейчас она стоит... Вот, вы знаете, я недавно зашел на Zillow посмотреть. На Zillow она оценивается в 1 300 000. Но несколько месяцев назад я заходил, там было 850. Значит, это, видимо, определяется тем, как за несколько месяцев продались какие-то квартиры в окрестности, которые они считают эквивалентом. Я не знаю, как они считают. Но пусть она стоит 1 000 000. За 25 лет со 130 тысяч она выросла до 1 000 000. А стоимость этого моргиджа, вот эти 130 тысяч, которые я реально, 120, ну 130, да, 120, я был реально должен. Все это выплатилось жильцами. Мы пожили там, ну реально, может быть, 1.5 года, купили дом и уехали оттуда. И все это время там жили жильцы, они платили деньги какие-то. Сегодня эта квартира сдается там за 3500. И, соответственно, дает в год, может быть, там 25-30 тысяч чистого дохода. Вот такая арифметика примерно. Но надо долго держать. Понимаете, мы ее держим 25 лет. Если предположить, что мы сегодня вышли на пенсию, то, ну вот у нас есть там, допустим, 30 тысяч там дохода в виде пенсионного такого дохода, например. Я не знаю, я старался подробно ответить на ваш вопрос. Да, но это Кремниевая долина. Вы могли бы купить такую же точно квартиру где-нибудь в другом месте, где цены так быстро не растут. Я не знаю, там, ну, где-нибудь там в Далласе. Вот. И она со 130 тысяч, может быть, выросла бы там до, не знаю, там, 220 или там 180 и так далее. И там гораздо более высокий налог на собственность, который тоже надо платить. И так далее, и так далее. И как бы арифметика совсем будет другая. Ну вот тут просто, вот тут такая ситуация. Да, более того, я могу продать эту квартиру, она полностью выплачена. И если я продал за 1 000 000, я заплачу какие-то налоги, но 1000, там, допустим, 700, там, может быть, 750 у меня останется чистыми на руках. И я могу уехать там, не знаю, в Техас, во Флориду, в Аризону, в Орегон, там, ну, куда-то я могу поехать просто и там жить. Ну, понимаете, да, то есть я могу... Там за 200 тысяч купить очень приличный дом такой. Нам на двоих-то что нам надо? Вот, в нормальном, адекватном месте. Еще там 500 000 там у меня останется просто, так сказать. Да. Так что жилье не бесплатное. Теперь, значит, последняя часть вопроса. То есть на этом можно массово разбогатеть простым людям до пенсии. На этом можно разбогатеть, конечно, потому что вы маленькой суммой в 20% от стоимости, или там 10% от стоимости, контролируете всю стоимость. Поэтому если там растет цена, то вы, допустим, вот мы взяли 10 тысяч, смотрите, что произошло. За 10 тысяч мы взяли квартиру, которая там через 25 лет стоит миллион. С 10 тысяч она выросла в миллион. Она еще все это время прибыль приносила. Пока мы ее сдавали там. Ну, может быть, первые пару лет мы докладывали пару тысяч в год. А потом она вышла в ноль, потом она приносила прибыль. И сейчас она еще приносит там, да, там 30 тысяч в год. Так, и все это на инвестмент в 10 тысяч. Понимаете, да? Поэтому, если бы мы каждый год тратили 10 тысяч, покупали бы по квартире, вот представьте себе, что у нас сейчас было бы 25 квартир. Но они бы уже не были по 130 тысяч, да, там цены росли за это время. Ну, вот, ну да. А если бы у нас было, если бы можно было так, это фантастика, но если бы было можно так купить, иметь 100 тысяч и купить 10 квартир, положив по 10 тысяч в каждую, это так не разрешат и так не получится. Ну, я в принципе говорю, если сидишь там, считаешь, фантазируешь. Какая работа есть для нелегала 45 лет? Стройка. Например, с дедушкой каким-нибудь посидеть. Как вы относитесь к ягодам годжи в зеленом чае? Никак не отношусь. Ну, просто никак. Я из ягод, если вас моя жизнь интересует, я ем голубику, малину, даже не знаю, что еще. Вот. В основном, так делитесь с творожком, с йогуртом, кокосовым. Вот Светлана у меня делает. Она сама из мякоти кокоса. Она делает такой, ну она это называет йогурт. Вообще это больше похоже на творожок чисто внешне. И туда ягодки. Методику изучения, эффективное изучение английского языка без погружения в среду. Вы знаете, что вам сказать? Я бы на вашем месте, вот если бы я сегодня это делал, я бы просто смотрел фильмы, я бы на Ютубе смотрел, очень много есть видео, разные люди рассказывают про язык, по-английски рассказывают, просто слушайте. Поговорить на английском без среды, ну я не знаю как, это надо индивидуально с кем-то заниматься, с учителем, может быть, так, чтобы самому говорить, но чтобы понимать свободно, что может быть лучше. Почитывайте, посматривайте. Просто будьте в этом. Будьте. В наше время не было ничего. Я не хочу вас огорчать, рассказывая о том, как у нас это происходило. Вот. Но это мир, который исчез навсегда. Поэтому, что там? Будет ли видео с новым спортивным наставником? Ну, конечно, обязательно снимем. Вам не сложно делать упражнения в зале без помощи и контроля за техникой. Но он мне дает видео перед тем, как я в зал. Он говорит, вот это вот делаешь... Вот я ходил, первое занятие у меня было в среду. Мне дали видео, дали раскладку, как чего. Я по ней сделал, заснял себя, отправил, значит, тренеру. Он посмотрел, мы с ним обсуждаем. Он говорит, вот тут вот это правильно, это вот так. Тут угол доски там немножко, тут приподними. Вот здесь у тебя угол хороший, там 45 градусов. Когда будешь там вверх жать, значит, там гантельки, сделай, чтобы было 60. И вот так вот мы с ним, значит, там обсуждаем. У него все на видео, он же блогер. У него все на видео записано, все упражнения, значит, я так смотрю, себя контролирую, у меня с собой распечаточка, это камера, я иду, ставлю камеру, и так вот, значит, все делаю. И есть контроль за техникой, сразу после упражнения, я сразу ему раз туда, и мной занимаются. В одном из эфиров Светлана Каф ответила на вопрос, что если нет денег для переезда в США, то можно попросить помощи у церквей. Как можно выйти на них или кого посоветуете? Вы знаете что, я думаю, что она это посоветовала в том смысле, в каком вы сами должны были бы разобраться. Не только я, но я думаю, что и сама Светлана, если ее спросить, ну вот давай телефон какой-нибудь церкви, она скажет, вы что, я-то какое отношение имею? И я в общем, а я-то тем более. Работаю капитаном. О, в US, в статусе C1/D. Я не знаю деталей, что это значит, но не важно. Возможно ли открыть счет в банке из украинских карт на него перевести 30 тысяч долларов. Ну, я думаю, что если вы будете особенно не сразу переводить, но в принципе, если есть счет, переводите на здоровье, у вас же для того и есть, чтобы переводить. Либо кеш положить. Я вам скажу, если вы будете класть кеш, то вы вызовете гораздо больше подозрений. Значит, работники всех учреждений, принимающие деньги, это не только банки, но, например, там страховые компании. Если возникает больше 10 тысяч кешем, и вот, скажем, тот же дилершип, например, вы пришли автомобили покупать, бах, там, из кошелки 50 тысяч, они тут же должны это все сообщить, там, куда следует. Поэтому любое прохождение суммы больше 10 тысяч и больше, значит, фиксируется, там, лампочка красная зажигается. Так что я бы на вашем месте просто переводил бы с украинских карт, даже без вопросов. После рейса пойду домой, вернусь туристом. Ну, пожалуйста, но, конечно, проще перевести на счет. Счет может завести абсолютно любой человек. Вам даже для этого не нужен номер социального страхования. Просто заводите счет и все. Нужно личное присутствие. Вы еще предоставляете свой адрес для выигравших грин-карт? Конечно. Если да, как его узнать? Идете на веб-сайт portnov.com, я напишу. Тут по-английски. www.portnov. Вообще, меня поражает, что кто-то не знает. portnov.com. Вот, идете на portnov.com, и там адрес школы, прямо на адрес школы. Там формочка ваша, там еще имя спрашивают. Ну, можете написать мое имя, да, значит, там Михаил Портнов. Пусть шлет на мое имя. Михаил Портнов. Вот, и все. Чтобы вы прислали приглашение на учебу. Возможно ли это вообще? Нет, невозможно. К нам визу не дадут. Мы не поддерживаем студенческую визу. Нам совершенно это не, как бы, не наш бизнес. Можно работать тестировщиком во фрилансе? Можно, особенно если квалификация хорошая. То есть, чем выше ваша квалификация, тем больше у вас возможностей найти заказчика. Если вы совсем начинающий, во фрилансе очень трудно заработать что-то. Стоит ли менять техническую специальность на риэлторство? Реально ли заниматься продажей недвижимости без отличного знания языка? Ну, отличного знания вам не нужно. Нужно иметь достаточное знание. Для того, чтобы быть риэлтором, надо быть им в душе, внутри. Успешный риэлтор, который продает хорошо, у которого транзакций много и так далее, это не просто человек, который думает, где мне больше заплатят, вот там инженером или риэлтором. Риэлтор живет этим, понимаете? Это вдохновенный человек. Если он успешный, если шмакодявка какая-то, вот он бегает несчастный, и лицо у него такое, знаете, неприятно даже смотреть. Это человек, который не живет своей жизнью. А настоящий риэлтор, он светится, понимаете? Поэтому это надо быть. Калифорния – самый дорогой штат для жизни. Вас обманули. А в Калифорнии есть дорогие места, это правда. Но если, скажем, вы поселитесь в Сакраменто, столице штата, например, ну даже не то, что в Сакраменто, 90% территории штата Калифорния не дороже, чем там, скажем, Аризона или Северная Каролина, или там, я не знаю, что там у вас дешевенькое есть, там вам в голову придет, не дороже дешевых мест. Друзья, у меня тут сейчас звонит кто-то за референсами для студентов. Я должен снять трубочку, секунду. Майкл спикинг. Yes, yeah, you can talk to me. Sure. Yes, what is the last name? Would you spell it? B-U-R-U... Not really... Let's do the first one. Sorry. Stefan, S-T... S? No, wait a second. S-T-E-S? Oh, okay. I know who you are talking. Okay, I got him. Okay. Yes. Okay, just a second. Just a second. Да, ребятки, я отключусь на секунду, это референс дам, вернусь. Да, друзья, позвонили. Человек у нас когда-то, бог знает когда, 12-й год, в 12-м году заканчивал. Вот они хотели на него референс, видите, как бывает. Так. Так что Калифорния не самый дорогой штат, но в нем есть довольно дорогие места. В частности, Сан-Франциско очень дорогой город. Возможно ли в постсоветских странах собрать вместе людей для онлайн-клуба любителей математики? Онлайн-клуба решателей головоломок? Несомненно. Но много их там не будет. А так, конечно, можно. Прелесть онлайн-клуба в том, что человек может быть где угодно. Понимаете, вот если вы хотите сделать такой клуб в Урюпинске, то там, может быть, будет два человека и оба странные. В Москве, может быть, будет там 50 человек. Понимаете, а так со всего мира можно и пару сотен собрать. Насколько сложнее тестировать приложение для Apple, чем для Android? Такое ощущение, что в последнее время качество релизов для Apple сильно упало, халтурит. Не могу сказать, я не то, что там как-то внимательно слежу пристально за тем, что там происходит в этой так сказать, части. Но, как вам сказать, чем сложнее, тем лучше. Знаете, я так считаю, чем сложнее, тем интереснее, тем выше квалификации. Я за то, чтобы было посложнее. Был я в Лос-Анджелесе неоднократно. Где бы вы выбрали жить, Россия или США, если бы ваше финансовое положение было бы одинаково? Поймите правильно, я могу в любую секунду выбрать проживание в Российской Федерации, но я вам расскажу анекдот. Вызывают евреев в КГБ, ну это советское еще время, вызывают ее в КГБ и говорят, там говорит, Абрам там, Семенович, а вы вот заявление подали на выезд в Израиль? Он говорит, да. Говорит, а что так? Он говорит, ну, брат, живет у меня брат, в Израиле, там, не то, что мне тут плохо, но он ослеп, понимаете, кто-то же должен за ним ухаживать, ну вот я должен ехать за ним ухаживать. Те ему говорят, а вы напишите брату, и пусть он приедет в СССР, и будете за ним тут ухаживать. Тот говорит, ну, товарищ, там, следователь, я же не сказал, я же сказал, что он ослеп, а не охренел. Понимаете, поэтому, ну, что же так. Я как бы хорошо понимаю разницу, понимаете? Предметно. Я жил и там, и там. Это не то, что я по телевизору мне рассказали. А что за тест генетический на продукты, которые можно и нельзя? Вот как люди вопрос-то ставят. Что за тест генетический? Сейчас я гляну, у меня на десктопе может есть, может нет. Наверное, дома у меня. Вы знаете, в клинике Гаврилова у меня взяли. Мы как раз были тогда в этом самом. Мы были в Барселоне, и они у меня там кровь взяли, накапали и увезли с собой. Поэтому я даже не знаю, честно, что сказать. Вы можете там позвонить им и спросить. Вот там доктор Гаврилов.ру. Вот я у них делал. Нет, генетический тест это один, а на аллергию на продукты это другой. Это два разных теста. Генетический и тот. Что скажете о Миннеаполисе для старта? Замечательно, чем плохо. Это большой город, очень симпатичные люди там живут. Экономика хорошая там. Я очень хорошо. Ну, конечно, там холодно, там, как бы это на канадской границе, там, и, в общем, это не самое теплое место, но чем плохо Миннеаполис? Очень хорошо. В конце июля у нас с семьей собеседование в посольстве по визе F3. Я задумался, что такое F3. F1 это студент, F2 это там, член семьи студента, а F3 я даже не знаю. Сыну 28 лет, не женат. Позвонили с посольства, сказали, что ему ехать не надо, стоит ли доверять. Я даже не понял, что такое. Если сыну 28 лет, то он к вам отношения вообще никакого не имеет. Ну, то есть, это взрослый человек, вы не можете его включить ни в какую свою визовую петицию. Если бы ему было до 21, это был бы какой-то разговор, что он едет с вами. Сыну 28 лет с вами ехать не может. Это как бы, а если ему 44? Понимаете? Кожа, говорит, подтянулась замечательно. Ну, дай бог, я как раз в среду, когда в среду, позавчера ходил на подтяжку, ну, в смысле, массаж. Вот, значит, генетический тест на продукты. Ну, правда, я сейчас не помню, как он там называется. Какой-то он... Но есть. Вот в клинике доктора Гаврилова берут анализы и делают... И берут кровь и делают. И клиники доктора Гаврилова, у них по всей стране отделения, там их, я не знаю, 1,5-2 десятка. То есть для этого не нужно быть в Москве. А может быть даже можно, они вам пришлют, вы там накапаете кровь и обратно им отошлете. Я думаю, что это тоже возможно. Добрый вечер, хорошо выглядите после похудения. Очень свежо, жена помолодела, лет 15. Это правда, она очень здорово выглядит, мне очень нравится. А если я идиот, но хочу в Штаты, что делать? Никакого ограничения на идиотов нет. Я больше скажу, если бы было ограничение на идиотов, то большинство, так сказать, тех, кто сейчас в Штатах, сюда бы не попали. Поэтому вы абсолютно, так сказать, вписываетесь. Мой муж поляк, 15 лет работал в Англии. Какие варианты переезда можете посоветовать? Понимаете, история? Значит, у вас одну, так сказать, веточку обрубило жизнью, потому что если он поляк, то он не может, скажем, идти там по линии политубежища. А это довольно массовый такой поток. Значит, что у него есть? У него есть там, не знаю, если по профессиональной эмиграции, там через H1B есть, он может по бизнесу, он может переводом, например, там каким-то, через компанию, у которой есть отделение и тут, и там. Это он может. Ну, как все. Жениться он на американке тоже не может. И поэтому он женоват, женат. Так что у него, в общем-то, совсем немного вариантов. Совсем немного. Где искать легальную работу? Нигде. Легальной работы, права на легальную работу у вас нет. Поэтому искать не надо пока. Разберитесь с легализацией как-нибудь. Но это сложно будет. Что по поводу работы пилотом в США? Ну, именно как работа, я думаю, это довольно непросто все. И с лицензированием, там, и с обучением. Я даже думаю, что среди тех, кто выучился, тоже такой-то конкурс присутствует. Это хорошо оплачиваемая работа, социальная защищенность хорошая. Но вот правда, не знаю, не только не знаю, но и не слышал даже, чтобы кто-то вот работал пилотом. Получил бакалаврское образование гуманитарно, но магистратура по компьютер-сайенс дадут ли H1B как программисту? Или надо профильное образование минимум 4 года? Я такую тонкость не скажу. То есть, я бы, конечно, хотел бы иметь как минимум 4 года, потому что там можно этого магистратуру там можно за год закончить. Я не представляю, что знает этот человек, чтобы ему там что-то такое... Вот, но как у них структурировано, я не знаю. Я думаю, что главная сложность даже не в том, что вам откажут, допустим, вам не откажут с визой, но сложность в том, чтобы найти кого-то, кто захотел бы вас нанять и платить вам prevailing wage, что довольно приличная сумма, при том, что вы, в общем-то, реально не можете ничего. То есть, с гуманитарным образованием проучиться год в магистратуре по computer science, это человек, который не может ничего. С точки зрения того, чтобы ему там 100 тысяч на старт положить, это просто немыслимо.
Кредит на какой дом по цене может взять семья в долине с годовым доходом в 200 тысяч?
Ну, смотрите так, это зависит от того, какой у вас, сколько вы там down payment можете дать. Но, например, если у вас доход 200 тысяч, то мы можем умножить на 3. Это будет где-то примерно там 1600. Ну вот, 1600 вы можете взять mortgage. Соответственно, к этой сумме надо добавить, сколько вы можете положить в down payment. Если у вас есть 50 тысяч там наличкой, значит, вы можете купить дом за 650 тысяч. А если у вас есть 100 тысяч наличкой, вы можете купить, ну, за 700. Но это не будет, может быть, дом, может быть, это будет квартира или таунхаус какой-то. Я не представляю, чтобы можно было дом за такие деньги купить. Ну, сейчас уже вот East Palo Alto, который, казалось бы, там бандитское было место еще совсем недавно, там уже меньше миллиона практически не подкатится. А если положить деньги на депозит и жить на проценты? К сожалению, сейчас проценты очень низкие, там не получится на них жить, тоже облагаются налогом. Налогом облагается доход, поэтому, безусловно, проценты, которые вам платит банк с ваших инвестиций там, и так далее, это, конечно, налогооблагаемый доход. Так, нас тут приветы всякие шлют. Смотрел видео о путешествиях. Мне нравится Испания. Конечно, классно, мне тоже понравилось. Семья важнее, чем карьера, в отличие от США. Также испанцы веселые, медлительные, все откладывают на потом, как я. Я, в общем, был исключительно впечатлен Испанией. Мне там безумно понравилось. Безумно. В Арабских Эмиратах государство делится прибылью на нефть с народом. Видите как? А вот в других Эмиратах не делится. Так, в арабских, видимо, надо из тех Эмиратов в арабские переезжать. Хотя вряд ли вы там будете считаться народом. Есть ли в США брачное агентство для иностранных браков, допустим, русского с американской? Я не слыхал. Но вообще есть. Есть, да. Это не то, что брачное агентство. Есть такие фирмы, которые привозят сюда невест. Вот так они там, или, скажем так, возят американских мужиков там на брачные экскурсии. В частности, вот в Твери было, когда-то их было сразу несколько этих агентств, выдавали девочек замуж там в Европу, в Америку. У меня одно время было много девчонок из этих вот, из одного из этих агентств, назывался оно Lifetime Partners. Вот, и давайте-ка я сейчас наберу, посмотрю, может, действительно что-нибудь выйдет. Lifetime, ну хотя, я прямо сейчас так напишу, Lifetime Partners, вот так одним словом. Lifetime Partners, чего выйдет? Вы знаете, вот так прямо не выходит. Lifetime Partners. Нет, не видать, знаете, не видать. А, нет, есть. Russian Women, да, так и есть. LifetimePartners.com. Beautiful Ladies of Russia. Пожалуйста, никуда не делась. Ой, девки симпатичные такие, в таких позах стоят, в лифчиках, голые, полуголые, сиськи вперед. Вот, заходите, я вам ссылку скину. У нас училась жена создателя этого хозяйства. Вот, и вот я вам отправил. Есть такие, да, конечно. Как вы думаете, Трампа изберут на второй срок? Я часто отвечаю на этот вопрос, и я говорю, что это меньше всего зависит от Трампа. То есть, точно так же, как и сейчас, вот его первый срок. Дело не в том, что он там чего-то у кого-то выиграл. Там просто демократы были не в состоянии поставить элементарно небезобразного кандидата. Небезобразного, потому что Трамп, Клинтон же была абсолютно безобразна. Если бы они поставили кого-то, ну, я не знаю, ну, того же Байдена, там, да, допустим, да, у него вообще бы шансов не было никаких. Даже Сандерс, вот, при том, что он такой лево такой подвинутый, но и Сандерс его бил просто на голову. Поэтому, если демократы будут в состоянии хоть что-нибудь неомерзительное поставить, да, то вот и ответ на ваш вопрос. А, значит, тут Трампа никогда не избирали. Вот если вы, то есть я не отрицаю факта того, что он как бы избранный по закону президент США, я говорю о другом. Я говорю о том, что он стал этим президентом не потому, что он что-то хорошее из себя представлял. Он омерзителен. Но дело в том, что демократам не было, они просто не смогли никого поставить, вот и все. И вот эта мерзость, нам сейчас пытаются доказать, что народ проголосовал за мерзость. Нет, абсолютно. Поэтому смогут демократы противопоставить, значит, не будет Трампа, значит, и все. Это не от него зависит. Когда у вас со Светланой годовщина свадьбы? Ну, что значит годовщина? 22 ноября у нас, но это будет 43 года, вот сейчас. Мы с 75 года женаты, 22 ноября будет 43 года. Празднуете ли вы? Ну, мы обычно идем куда-нибудь в ресторанчик там. Вот. Даже мы обычно и гостей не зовем, а так сами куда-нибудь идем. Долго ли вы встречались до свадьбы? Я вам скажу, мы встречались полгода. Где-то с апреля до ноября, вот так. С конца апреля, последних числах апреля где-то мы познакомились, в конце апреля. И вот в ноябре уже поженились. Ну, мы подали в ЗАГС, это был сентябрь. Нам назначили там. Относительно быстро. Света поняла, что я ее судьба, и все. Так, в 55 лет реально стать тестировщиком? Ну, это же, как сказать, и да, и нет. То есть, кто-то сможет, безусловно. У меня самый немолодой был 67 лет. Но это не значит, что каждый может, это не значит, что половина могут. Ну, кто-то может. Вот так же, как я показывал женщину из... Откуда-то она была, я забыл, из Могилева, что ли, из Беларуси, из какого-то города в Беларуси, ей 50 лет. Женщина в Беларуси 50 лет, причем это даже не Минск, а областной центр. И вот она стала тестером в 50 лет. Ну, понимаете, ну, наверное, можно. Понятно, почему не развиты нефтяные и газоносные районы РФ. А мне непонятно. Ну, хорошо, допустим, вам понятно. Почему не развиты похожие районы США, Северная Дакота и так далее? Налоги от добычи должны оседать в регионе вроде. Я очень-очень-очень далек от этого дела. Так. У вас на канале пара вещала, кому и как входить в IT. Вы же индустрию так убиваете. В Украине вон из-за айтишников зарплаты у нормальных пацанов упали. У джунов за последние 2 года зарплата просела на 25%. Зачем? Если вы задумаетесь на секундочку, о чем вы сказали, то вы подумаете, что сказали совершенно очевидную ерунду. Значит, есть рынок. На этом рынке появилось много джуниоров. Появилось много джуниоров не потому, что я или кто-то еще, или где-то там, а потому, что в стране плохо с экономикой, потому что единственное, где платят деньги, это вот IT, и платят в валюте. Поэтому все живое и все, что могло двигаться, двинулось в IT. Поэтому еще пару лет пройдет, и у синьоров упадут зарплаты, когда станет много синьоров, и у них тоже упадут. Значит, в Украине... Айтишники паразитировали и продолжают паразитировать. Неужели вы этого не понимаете? Неужели вы думаете, что человек, который там на JavaScript там последние 2 года чего-то пишет, должен получать в 5 раз больше денег, чем инженер-механик там с 25 годами опыта? Это паразитирование настоящее. И вот это паразитирование, оно не может быть вечным, потому что есть рынок. И на этом рынке сосуды все сообщающиеся. Когда вот тут есть некоторая сверхприбыль, туда устремляется поток. В любой рыночной экономике, там где сверхприбыль, туда устремляется поток, и сверхприбыль уходит. Нет больше сверхприбыли. А людей, у которых светлые мозги, очень и очень много. Это не обязательно те, кто только что закончил школу. Или, допустим, там домохозяек, я там говорю, давайте, домохозяйки, бросайте свои поварешки, идите JavaScript программировать. Я этого не говорю. А я говорю о том, что если у тебя голова светлая, то ты, собственно, и чего бы тебе на этом JavaScript не программируй. Вот, собственно, и всего. Все, что я сказал. Инженер – это инженер. Если он инженер, он JavaScript или Python, или там Java, он это поднимет, как нечего делать. Там делать нечего. Поэтому люди с улицы приходят, и зарплата просаживается. Никто не даст денег человеку, который ни хрена не может. А деньги дают людям, которые могут. Потому и рынок садится, что появляются люди, которые могут. А людей, которые не могут, еще в 50 раз больше. И они ходят, и вроде курсы какие-то драные закончил, там еще что-то. А взять не за что его взять, он не может работать. Эти люди никакой конкуренции не составят тем, кто что-то умеет. А вот те, понимаете, очень простая мысль, это элементарная рыночная экономика. Понимаете, вы хотите сделать из рыночной экономики какую-то такую феодальную, кастовую. Вот этой касте можно там зарабатывать, а той касте зарабатывать нельзя. А это рынок, свободно перетекает. Это же классно. Это классно. А в России вот не хватает. Вот он же рассказывал, что в Челябинске ты можешь пойти, и, там, не знаю, книжку прочитал, там курсы закончил, пошел, нашел работу. Опа-на, как? Ну, пожалуйста, езжайте в Челябинск, поработайте год, у вас появится опыт, езжайте еще куда-то. Идите в синеры. Зачем в индустрию тащить выскочек? Выскочки никому не помешают. Но зачем нужны в индустрии люди, которые боятся тех, кто только что пришел, да, и особо ничего не знают? Зачем нужны в индустрии люди, которые боятся тех, кто ничего не знают? Не исключаете ли вы военный конфликт между Россией и США? Не обязательно с объявлением войны по причине действий ястребов, которых у вас у нас хоть залейся. Ну, я думаю так, что как бы военных каких-то действий серьезных не может быть, просто потому что как бы последствия совершенно очевидны, и они плачевны для любой стороны. Вот любая сторона, обе стороны закончат плачевно. Поэтому такого быть не может. Если там, допустим, один майор решил там чего-то другому майору доказать, там где-нибудь в каком-то месте, теоретически возможно, практически мы видим, такого нет. Понимаете? Нам все время говорят, вот где-то чуть было там один майор другому не стрельнул. Но так и не стрельнул, понимаете? Поэтому я не опасаюсь ничего такого. Вы помогаете трудоустройствам в США? Спасибо за ответ. Нет. Абсолютно нет. У меня есть учебное заведение, у меня есть выпускники, значит, мы их трудоустраиваем. А так, чтобы вот там кого-то с улицы взять. Вот тут какая-то девушка была у меня в скайпе, там раз 10 мы с ней туда-сюда переписка. Она говорит, я там выучилась где-то, я уже тренинг прошла, мне теперь работа нужна. Я говорю, а я чего? Она говорит, мне сказали, что вы помогаете. Я говорю, я помогаю своим выпускникам. Я говорю, а почему тебе не помогли те, где ты училась? А что ж туда шла учиться, если тебе что, учиться надо было или работать нужно? Понимаете, часто в компаниях негласный запрет на пары. Это бывает, да, конечно. Это у нас тоже есть. Ну или, по крайней мере, начальник подчинен. Безусловно, есть запреты на пары. Это правда, такое есть. Но тут зависит от размеров компании. Но я думаю, тот вопрос был не в этом. Тот вопрос был в том, что вот люди приезжают, языка не знают там или что-то. Может быть. Или там, допустим, бывает такое, когда нанимают пару, они сидят на барже вместе с детьми. И эта баржа спускается там по Волге. Или там сезон, там она ходит полгода. И эта пара там, значит, сидит на ней. То есть вот, как бы, может быть, так. Я не знаю. Я не понял этот вопрос так, что насчет запретов. Есть места, где запреты есть на пары, да. Они говорят так, что вот, допустим, уволили одного, допустим, чтобы другому не было обидно, чтобы там не начались какие-то проблемы. Понимаете, как был один, уволили. А когда их двое, то надо либо двоих увольнять, либо... Ну, в общем, какие-то уже неприятные чувства там начинаются и так далее, вот из этих соображений. Как быстро можно получить разрешение для предпринимательской деятельности? Не надо и вообще получать, предпринимайся и все. То есть, есть ситуации, когда нужно... получить лицензию там или что-то. А есть такие, что вообще ничего не нужно. Все очень быстро. Но смотря, я не знаю, какая предпринимательская деятельность там. Что вы собираетесь делать? Мне, например, вообще ничего не нужно. То есть, мне нужно в какой-то момент, может быть, там лицензию получить и так далее. Но разрешение на предпринимательскую деятельность мне не нужно.
Так.
Я лифт-драйвер в Сан-Франциско. Молодец. Все стал больше замечать от пассажиров, разговоров по теме иммиграции. Негативное людей восприятие. Вы правы, что нынешние власти и до народа вбивают жуть в головы. Жизнь Сакраменто. Вот вчера я читал, значит, ситуацию, когда там шла, ну, в транспорте, в автобусе, женщина в мусульманском таком шарфике на голове с двумя детьми. И ей какой-то дебил говорит, надо бы, чтобы у тебя вот этот ICE, ну, вот эта организация, которая занимается там выдворением, чтобы у тебя ICE твоих детей у тебя забрал. Понимаете? Ну, есть ублюдки, другого слова-то нету там. Ну, вот есть ублюдки, они есть. Но их сейчас как бы поощряют. Сейчас это официально можно. Раньше ублюдок сидел тихо, и он знал, что могут наказать. А сейчас ублюдку говорят, теперь можно, теперь ты, сказать, вот, понимаете, власть с тобой. Вот или ты погромщик, да, и твое место в тюрьме, или ты за Россию матушку там пошел громить, понимаете, а власть тебе говорит, молодец. Вот он патриот. Вот разница в чем. Вот они теперь патриоты, они теперь на коне, они теперь могут вот людей, значит, там терроризировать на улицах и так далее. По поводу комментариев. Мы хотим видеть фидбэк. Тем самым ваше мнение плюс дискуссии в комментариях лучше для канала. Будет чаще попадаться для просмотра другим. Ну, это надо кого-то нанять, чтобы лайки ставил. Среди ваших учеников замечали ли вы разницу в скорости карьерного роста между мужчинами и женщинами-тестерами? У меня в основном же женщины учат, у меня редко мужчины. В основном девчонки. Я бы так не сказал. Так, теперь идем дальше. Муж красит дома в Америке. Около 2 лет. До этого работал в Украине веб-дизайнером. Такая интересная трансформация. Сейчас пробует попасть в IT. Указывает ли резюме эти 2 года, что он красил? Ну, я бы на вашем месте написал, что он эти 2 года занимался тем же самым в Украине, а сейчас только приехал, может быть, вот так. Я бы так сделал. Но вообще это, конечно, вы... нельзя так делать. Вот то, что вы тут 2 года красил дома, вместо того, чтобы быть веб-дизайнером... Что-то вы такое по жизни неправильно сделали. Пригодится ли в США знание китайского языка? Конечно, это распространенный язык. Ну, смотря для чего. То есть, есть ситуации, когда пригодится, конечно. Меня сегодня водовозка окатила в окно открытого авто. Как у вас так тоже могут? Ну, у нас нет водовозок, я что-то не замечал. У нас нет водовозок. А у меня тестера, админа, нет авто. И такое бывает. Бывает. Михаил, по поводу тренировок. Это как с диетологом. Все разные люди. Перед спортзалом 10-15 минут легкой пробежки, либо велосипед, плавание, скакалка и упор на эти виды спорта, на кардиотренировку. Ну, послушайте сюда. У меня есть человек, которым я занимаюсь, да? И я не могу, чтобы каждый... как бы мной руководил одновременно. Понимаете, вот у меня есть один, я с ним буду. Пока так. Вопрос. После заполнения анкеты на грин-карту и отправки в Кентаки, через какое время обычно приходит ответ? Анкеты на грин-карту? А я даже не понял, что вы заполнили. И что вы отправили в Кентаки? Сейчас вроде все как-то электронно так идет. Я вообще не понял, о чем речь. Про Чикаго что сказать? Хорошее место, почему? Что я думаю про Детройт? Уже не возродится? Во-первых, я ничего не думаю. Во-вторых, он уже достаточно так, как-то так, в общем, не то чтобы помер-то совсем. Вот. Чередуются спады, подъемы, там, когда что-то такое падает, становится выгодным купить, переделать, перестроить, развить. И так далее. Чикаго когда-то был в колоссальном упадке. Вы не знаете, как там было плачевно. А сейчас смотри, что творится. Поэтому про никогда я уже даже не думаю. Вообще это такая категория неправильная. Можно ли за 200 тысяч долларов купить какой-то объект недвижимости для аренды? Конечно. И жить на эти деньги с семьей? Нет. Не, ну, послушайте, вы хотите положить 200 тысяч и иметь с этого дела сколько там, 60 тысяч в год? Ну, как это? Выиграв грин-карту, если ехать с семьей, ребенок, жена и я, первоначальная сумма 5 тысяч на троих. Можно в Лос-Анджелес начать жить как стартап, работать буду только я. Я бы на вашем месте поехал бы вперед с 5 тысячами, устроился бы на работу. Пока это произойдет, вы можете там где-то койку шерить там. Вот, и когда устроитесь, снимете жилье, значит, привезете семью. Вот я бы так делал. Приходит ответ о назначении даты собеседования. Прошло 2 месяца после отправки анкеты и тишина. Приходит ответ о назначении даты собеседования. Я все равно не понял. Анкеты, даты. О назначении даты. Я не знаю. Ну как же. Я ведь совсем с этим не связан, честно сказать. Собеседование, даты. Я так вот, зрители что-нибудь, может, расскажут. А я-то сам откуда знаю. Сейчас. Тук-тук-тук-тук-тук. В сотовые ячейки. Чего-то там в сотовые ячейки. Это вы, говорит? Нет, что-то сейчас... А, нет, проскочил. Что-то я проскочил. Так. Ага. Когда вы последний раз были в Лос-Анджелесе? Я не помню. А, в Лос-Анджелесе я был буквально в декабре последний раз. Я слышал русскоговорящие иммигранты, которые недавно эмигрировали. Они дурят на деньги недавно эмигрирующих русскоговорящих. Ну, слышал. А что думаете про affirmative action и создание расовых и гендерных квот при приеме на работу, в университет? В Калифорнии отменили это все, я не знаю. У нас сейчас такого нет. Как добавиться в чат? Никак, просто вот пишите. Что тут добавляться-то? Просто пишите на здоровье. Получила первую работу единственным тестировщиком в стартапе на 8 программистов. Постоянный овертайм. Не успеваю. Как организовать работу? Как развиваться начинающему в отсутствии коллег QA? А поработайте немножко и дальше куда-нибудь идите. Ну, совершенно не обязательно там 100 лет. Вот если это первая работа, поработали и пошли дальше. Нет ощущения, что Кремниевая долина изживает себя, это меня спрашивают. Я как-то даже не заметил. А как? Чем она? Теперь это больше место тусовки около программистов. Тренера по йоге, зожники, хипстеры и дизайнеры. У меня нет. Бруклин или Сиэтл ждут своего часа. Они и так уже нормально живут. Чего им ждать? Они прекрасно живут прямо сегодня. Такое впечатление, что в основном вы сейчас общаетесь с детьми. Ну, видите, как бывает. Насколько хорошо надо знать английский, чтобы пройти ваши курсы? Настолько хорошо, чтобы найти работу потом. То есть, учиться проще, чем интервью проходить. То есть, с точки зрения английского. Так вы слушаете и слушаете, а все-таки надо же поговорить. Как вы понимаете, как в Америке сосуществуют freedom of speech и цензура? Но подождите, freedom of speech и цензура — это абсолютно разные вещи. Freedom of speech говорит, человека нельзя преследовать по закону, его нельзя посадить в тюрьму за то, что он говорит. Он имеет право говорить все, что он хочет, без того, чтобы оказаться в тюрьме за собственное мнение. Вы еще должны понимать, когда это все пришло. Это же было время, когда протестанты бежали из Европы от преследований со стороны католиков. Еще вот только-только недавно сжигали людей за инакомыслие на кострах, их предавали анафеме и буквально там что творилось, понимаете? И они сказали, никогда в этой стране человека нельзя будет преследовать за его мнение. Это один вопрос. Преследовать его нельзя. Это не значит, что он может выйти на трибуну, допустим, партийную, или, допустим, в организации, где мы работаем, и что, или он может прийти там, на мой канал, или в газету, и так далее. В каждом издании, в каждой партии, в чем-то есть, значит, свои правила и так далее. Поэтому цензура, да, хейт-спич, значит, хейт-спич тоже интересная вещь. Значит, вы не можете призывать к насилию. Вот этот freedom of speech, если вы высказываете свое мнение, это пожалуйста. Если вы говорите, вот я там не люблю афроамериканцев, вы можете это говорить. Но если вы говорите, я предлагаю всем собраться в понедельник в 3 часа и устроить погром, вот тогда вас посадят в тюрьму. Так что это не... Есть некоторая цензура. Это как бы цензура, самоцензура. Есть органы, там, допустим, какие-то, я не знаю, газета. У этой газеты есть какие-то владельцы, какие-то инвесторы. Они говорят, вот в этой газете должно быть вот так. Это их право, они за свои деньги могут делать все, что угодно. Вы можете подсказать в вопросе с грин-картой? А смотрите, какой вопрос? Я думаю, что когда говорят о дороговизне, имеют в виду, где те работы настолько много, что искать не надо. Ну, типа как Манхэттен или Долина. О дороговизне. Ну, я не знаю, они слышали что-то, что в Калифорнии дорого. А то, что говорили не о Калифорнии, а конкретно о Кремниевой долине, для них это вся Калифорния и есть. Так же, как для них Манхэттен, весь Нью-Йорк это Манхэттен. Если скажут, что в Нью-Йорке дорого, они будут думать, что во всем Нью-Йорке дорого, а речь шла только о Манхэттене. Ну, да... Окончили 9 классов в РФ. Папа подал в политику, я с ним вместе приехал. Смогу ли я учиться в вашей школе? У нас по правилам вы должны закончить среднюю школу. То есть мы не можем принимать людей, не закончивших среднюю школу. Прелесть, недостаток онлайн чего-либо именно в том, что они онлайн. Когда ты не онлайн, ты вроде как и не часть клуба. Да. Устраиваете ли вы вечера встреч выпускников? Ну вот, когда было 20 лет в школе, у нас была партия такая большая, на 200 человек там, ну, пришло, может быть, больше, 230. Вот сейчас в августе будет 23 года. А? Нет, 24 будет. Вот сейчас в августе будет уже 20, с 94 года. Будет 24 года. Вот ровно через год будет 25 лет, мы снова что-нибудь замутим. Так, какой сахар на диете? У меня вот так сейчас колеблется что-нибудь в районе 110, 108, 112, вот так. Или если там в других единицах, это что-нибудь там 5, ну, типа там 5,5. Целесообразно ли ехать в США молодым людям с проблемами со здоровьем? Я на таблетках это делаю без инсулина, без уколов, со здоровьем. Это их выбор. Тяжелый физический труд по 16 часов в сутки не вариант. Я тоже так никогда не работал. Желание работать есть, мозги работают неплохо, английский средний. Я бы на их месте, если уже со здоровьем проблемы, я бы уже хотя бы английский сделал повыше среднего. Ну как, надо же где-то прорываться-то, что ж так. Вот. Целесообразность могут только они для себя установить. Кто же может со стороны сказать? Хочу поработать на сезонной работе на Аляске, но в требованиях одна загвоздка. Нужно иметь право на работу в США. Ну так, да, вот многие бы так вот. Если бы у вас было разрешение на работу в США, вам бы не надо было вообще на Аляску, вы могли бы где угодно работать и чего угодно делать. Так, говорит, по поводу непереносимости молока. Продаю безлактозное молоко. Да, у нас тоже продается безлактозное молоко. Разрешено вам кофе или под запретом? У меня кофеин под запретом, вот, но этот самый decaffeinated, да, то есть такой, можно. Вот, так что я и чай даже не пью. Но да, decaffeinated можно. Так. Витамин B12. У меня с витаминами все нормально, в частности с B12. На какое будущее может рассчитывать выпускник вашей школы, прилежно учившийся? Какой доход возможен в первый год? через 2-3 года, 5 лет, какая сейчас экономика, как сработает. Экономика зашкаливает, такой не было никогда, вот я здесь 27 лет, такой никогда не было, как сейчас, с точки зрения работы и зарплаты и так далее. Ну, в IT, во всяком случае. Что касается первый год сложнее прогнозировать, потому что там много неопределенного. Ну, считайте так, что к концу первого года, если вы интересуетесь зарплатой, да, то есть вы говорите, я хочу что-то для этого делать, к концу первого года вы можете получать, скажем, там, ну, от 80 там, до 120 тысяч, если вы не просто пошли менять работу, а еще весь этот год как-то работали, учили, что-то там разбирались, повышали квалификацию. У нас достаточно много есть народу, которые там из 100 и 120 получают, но хотя бы 80. Еще раз, может быть, у вас 65, и вам комфортно, и вы ничего не делаете, это ваш выбор. Вот. Но если вы рветесь в бой, ну, скажем, ну, 1080 вы могли бы получать. Через 2-3 года... Опять, если вы рвались в бой эти 2-3 года, то вы, скорее всего, занимаетесь какой-нибудь автоматизацией, и вы уже можете получать там и 130, и 140, если вы соответствуете там и так далее. То есть за 2-3 года довольно много народу выходит на этот уровень, но в 5 раз больше народу не выходит на этот уровень, а остается на уровне 80, 90, 100, 120 и так далее. Поэтому... Вы спрашиваете, какой доход возможен? Я вам отвечаю, это не экстремальные величины. Это не экстремальные величины. Вот. А так, это вполне подъемно. Так, ну что, мы уже там 5 минут перебрали. Я смотрю, вопросов вроде уже не так много. Так, что лучше выбрать девочке с Computer Science? PhD или пойти работать? Учусь в Columbia University, Нью-Йорк. Марианна, очень зависит от того, какого вы склада человек. Получать PhD, это, скорее всего, вас выведет на какую-то такую преподавательскую тропу. Если вы хотите работать преподавателем, то вам имеет смысл пойти на PhD. Если вы хотите потом все равно пойти работать вот в индустрию и так далее, вам не нужно PhD. У вас хороший университет. Вас с удовольствием возьмут там куда-то и так далее. Вам абсолютно не нужно PhD, чтобы работать в индустрии. Вот скажите себе, я хочу работать в академии, да, или я хочу работать в индустрии. В академию PhD необходимо. В индустрии всем это лишнее будет. Будет только народ смущать. Народ выбирает президента того, кто может себя хорошо прорекламировать. О, Господи. Так, как лучше открывать карту? Дебетную или кредитную? В каком банке? Читал, что Bank of America без дебетной карты с другого банка не открывает кредитную. Ну, не ходите в Bank of America, господи, если это так. Как понять, какой банк выбрать? У нас тут на местности самый популярный банк – это Wells Fargo. Значит, возьмете дебетную карточку. Кредитную тоже можете взять на $500, предоплаченную. Есть такая форма – prepaid. Вот, и, значит, она как-то по-другому называется, там, депозит. Вот, вы положите $500 и будете их тратить, там пройдет несколько месяцев, вы скажете, поменяйте мне с депозит, вот с этой карточки, которая с депозитом, там, на обычную, такого плана. В любом банке, господи, от местности зависит, на каждой местности свои банки там предпочтительнее. Не забрасывайте свои веб-ресурсы. А что это значит? А я что, забросил что-то? Я не знаю, о чем речь. Стоит ли, какие? Стоит ли играть в лотерею Green Card, если обучаюсь на PhD по F1 визе? Конечно. А почему же не играть? Что, вот денег стоит, что ли? Или что, кто-то вас обидит за это? Конечно, стоит. Так... Харьков. Последняя лотерея 2019 очень-очень сильно зависит от ноябрьских выборов. Вот может сложиться такой расклад, теоретически, что и последняя. Но как бы вроде бы идет к тому, что как раз все наоборот. То есть мое понимание такое, что тенденция идет против Трампа, а не за. Поэтому... При том, что, наверное, скорее всего, ряды республиканской партии консолидируются в Палате представителей. То есть там будет в процентном отношении среди республиканцев будет больше таких фанатов Трампа и его ярых сторонников. Но общее количество республиканцев сократится. И похоже на то, что демократов будет большинство. И тогда, в общем, этот вопрос даже не встанет никак вообще. Лотереи. То есть мы вот ждем с интересом, ждем ноября, но я думаю, что судя по тому, что мы видим сегодня, угрозы нет. Но опять, всегда есть элемент неожиданного, понимаете, всегда есть, сейчас вот очень много такого происходит, незапланированно, динамично все очень. Как думаете, набирают ли в индустрию фильмов для взрослых? Ага. Вот таких женщин, которые хотят уезжать через женихов в США. Они, возможно, более мотивированы даже так уехать, а не терпеть постсовок. Индустрия фильмов для взрослых, там много желающих из местных. Поэтому даже я не знаю, что сказать. Подскажите, пожалуйста, насколько углубленно нужно знать другие языки программирования в работе тестировщика? Другие. А какие? Ведь можно изучить фронт-энд и быть разработчиком. Не могу выбрать. Ну, конечно, мой подход такой. Если ты можешь быть программистом, будь программистом. Всегда делай то, что более сложно. Из всего, что ты можешь делать, выбери самое сложное и делай его. Без вариантов. Хотелось бы сразу в архитекторы. Так, инженерный стрим получился. Так, мне как представителю этого направления очень интересно. Хороший инженер на вес золота? Да, конечно, господи. Хороший. Я, кстати, знаю среди программистов совершенно гениальных, которые пришли в программирование не из университета, там, с компьютер сайенс мейджером, а из физиков очень хорошие программисты получаются. Очень. Из музыкантов потрясающие программисты получаются. Поэтому сейчас мы там весь мусор соберем. Если этот мусор конкурирует с тем опытным, который там сидит в IT-индустрии, так кто же из них мусор-то? Так. Михаил, это вы, говорят? Ну, а что же я? Светлана, думаете? Как с сексизмом в долине? Вопрос относится к IT. Я не сталкивался с какими-то проблемами, тем более у меня одни девчонки учатся. Ну, там, допустим, группа 50, ну, там, 30 человек группа, там, 20 девчонок, а то и 25. Был случай, там у меня два мальчика были в группе, оба эфиопы. Знаете, так интересно. Вот. У меня одни девчонки, какой там сексизм, и идут на ура. Чем моложе и чем, как сказать... Ярче девки. На ура идут. Они еще и соображают тоже. Они не просто так вот у меня тут сидят. Они очень такие. Молодцом. Так. Из Сочи Олимпийский парк нам шлет. Привет. Так. Из Каунаса, Литва. Русский. Работаю. Всем желаю. А тут... Я русский, а тут работаю. И всем желаю. Ну, русские, в смысле, не литовские русские, а какой-то он, видимо, приезжий русский, я не знаю. Так, ну что, мы, давайте так, я быстренько пробегу, чего есть, потому что мы уже лимит времени свой исчерпали. Стажировка после курсов гарантируется? У нас, да. Есть кто из тестировщиков? Так. Где и как хранить деньги? Я не знаю, у меня, если что есть, так в банке лежит. А где еще хранить? Маркетолог востребовано. Какие бизнес-стартапы имеет смысл делать в США? Вот уж, я не по стартапам как-то. Я так вот один раз начал чего-то 20 лет назад, так вот и сидю. Правда, что сложился тренд переезда IT-компаний из долины в Техас? Не верьте. То есть, безусловно, компании передвигаются куда-то. Но так, чтобы был прямо тренд какой-то, и чтобы это можно было почувствовать в Силиконовой долине, я вас умоляю. Конечно, здесь трудно людей найти, но в Техасе людей найти в 1000 раз сложнее. Здесь хотя бы можно там деньгами сманить, а там-то где их взять, понимаете? Это же вообще, вообще немыслимо. По вашему мнению, какую сумму нужно вложить в коммерческую недвижимость, чтобы на аренде можно было получать около 100 тысяч долларов в год? Ну, если вы грамотно это делаете, то считается, что процентов 8 вы можете получать на дохода. Это если кто-то берет на себя менеджмент. Вот вы говорите, там, вот есть организация, она говорит, у нас есть там шоппинг-плаза. И вы можете, так сказать, купить акции нашей шоппинг-плазы, вот вам будет 8%. Если вы хотите сами заниматься менеджментом, это может быть и 15 тоже. Но это надо уметь, и надо иметь довольно много денег. Поэтому, если у вас есть там несколько миллионов, там, купить какую-то шоппинг-плазу, и вы сами будете еще ее менеджить, да, если не боитесь, что там попадете куда-нибудь в просак, то, пожалуйста, но это уже как бы, я так чувствую, это не вашего масштаба деятельность. Вот, но больше 8% здесь как-то я не слыхал, чтобы люди имели вот на таком. Если они не занимаются менеджментом. Маленьким ресторанным бизнесом занимается в Кракове. Основная цель – ланч-кеттеринг для работников фирм, банков. Есть опыт сладкого кеттеринга. И имеет смысл такой бизнес делать в США. Это непростой бизнес, потому что у вас будет большая конкуренция. Но это востребовано, как же, конечно. Из 500 человек тестировщиков нету. Есть кто из тестировщиков? Сколько времени нужно реально стать тестировщиком? Действительно, хороший вопрос. Вы, главное, у меня не спрашивайте, спросите еще у кого-то. Так, я с Приднестровья, профессия врач-педиатр. Хорошо. Учился в Тирасполе, мой диплом нигде не признается. Есть ли шанс мне устроиться в США по специальности? Как мне подтвердить профессию? Без разрешения на работу нету никаких шансов. А с разрешения на работу вам бы и... валидным дипломом, вам пришлось бы еще проходить тут доучивание и всякие такие другие процессы. То есть, легкого пути нет, но вам легкого никто не предлагает. Но вам даже и сложного никто не предлагает. Поэтому легкого нет. Какой город как лучший для переезда из России? А любой годится. Любой большой город хорошо. Изучайте, так сказать, матчасть, выбирайте что-то. Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Филадельфия, Майами. Сиэтл, Лос-Анджелес, все ваше. Сан-Диего, что? Хорошее место Сан-Диего, мне очень нравится. И зарплата хорошая, и все хорошее, работы много. Так. Да. Что-то тут я смотрю. На какую минимальную зарплату может претендовать начинающий программист? Я видел людей, в зависимости от квалификации. Если вы, допустим, инженер-механик, какие-то курсы закончили, это может быть там, я не знаю, даже $30 в час, например, для начала. Но если вы, допустим, выпускник университета по компьютер-сайенс, вот я наблюдал мальчика одного, тут папа его прислал, чтобы я ему там с резюме посмотрел. Так у него первая работа 85 тысяч, при том, что он вот так ему в резюме-то написать было нечего, он программировать практически не умел. SQL, вот SQL, я говорю, а SQL, он говорит, у меня мы не учили, понимаете? А я говорю, а язык программирования какой-нибудь есть? Он говорит, JavaScript. Университет закончил. JavaScript. Ну, хорошо. Да. Так. Ладно, ребят, давайте так. Я смотрю, у вас тут хороший такой диалог возникает, не диалог, а чат, без меня. Поэтому я давайте уже пойду своими делами заниматься. Вот, спасибо всем, кто был с нами сегодня. И до следующей пятницы. Счастливо.